7 часов 6 минут. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Максим Курников, Ирина Бублаян у микрофона. Мы начнем...
У микрофонов.
У микрофона.
Мы у разных.
Я у микрофона, Максим у разных... второго микрофона.
Мы на расстоянии друг от друга, да.
Вот на расстоянии больше, чем вытянуты руки. Я еще так отодвинулась от тебя немножко. Начнем мы с...
обзора.
Обзора. Потом после 15 минут у нас очень много вызванных. Начинается у нас вызванные из региона.
Ну, у нас,
будем опрашивать.
Да, причем видео включения будут такие,
да,
не просто звонки.
Это очень круто.
Да,
включайте YouTube, обязательно YouTube. Официальный аккаунт «Эхо Москвы». Смотрите нас в красивой большой студии, ставьте лайки, и вы увидите каждый вызван, он появится в отдельном окошке вместе с, рядом со мной и с Максимом. Мы будем звонить в регионы, будем расспрашивать, как у них там обстоят дела с карантином, где-то уже ввели пропуска и так далее. Вот, в общем, все это пораспрашиваем. А потом в 7.45 Ася Рак, экономический обозреватель. Ася Рак и ее кот Познер, надеюсь, вместе появятся у нас в экономике, скажем так. Ну, а дальше расскажем вам все, что будет дальше. Ну, давай начнем с коронавирусных новостей.
Хорошо, давай с Израиля.
Давай, да. Отправлю я вас на русскую службу BBC, на главной странице. Вы увидите, вот у меня проехало, про то, как в Израиле вспышка у среди... ортодоксальных евреев, да, что у них буквально за несколько дней вдвое увеличилось количество заболевших, потому что они не соблюдают карантин, они по-прежнему справляют свадьбы, они по-прежнему хоронят людей, устраивают церемонии и так далее. И, в общем, там какая-то чудовищная вспышка коронавируса за последние дни.
Ну, вообще, Израиль, страна, как мы знаем, не такая большая, да, но при этом там 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом уже подтвержденных. А другое дело, что, может быть, там тестирование проводится чуть более тщательно, чем в некоторых других странах, скажу так, обтекаемо, но, тем не менее, 6 тысяч случаев на 1 апреля – это официальные цифры. Около половины госпитализированных, представьте себе, из всех этих 6 тысяч около половины это ортодоксы, да, те самые, которые соблюдают все эти процедуры, и, соответственно, при том, что они составляют только 12% населения, они составляют половину всех заразившихся. Мне кажется, очень красноречивая статистика, и эта статистика очень как раз рифмуется с тем, что вчера говорил у нас в эфире Максим Трудолюбов. Если вы не смотрели его вчера и не слушали его вчера, то можете зайти на наш YouTube посмотреть. В рубрике «Живой гвоздь» вчера был Максим Трудолюбов. Он как раз говорил о том, как сильно коронавирус повлияет на сознание вот как раз в смысле религиозности.
Ну, в общем, зайдите на BBC, там такой довольно короткий несколько минут видеоролик, и вы увидите, там рассказывают, значит, про то, ну, естественно, они живут огромными семьями, у них там по 10 детей и так далее. И, ну, собственно, очевидно, почему такие вспышки.
Еще один материал, о котором хочется успеть сказать до того, как мы начнем этот марафон региональный. Правительство предложило распространить на некоммерческие организации льготы малого и среднего бизнеса. Премьер-министр Мишустин предложил предоставить льготы социально ориентированным некоммерческим организациям. Он об этом сказал как раз на совещании. Это очень важная мера. Ну, вот я процитирую то, что сказал премьер, мы предлагаем распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, социально ориентированным НКО в наиболее пострадавших отраслях будут предоставлены те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства. Почему это важно? Да, потому что, конечно, в ситуации, связанной с карантином, в ситуации, связанной с таким стрессом экономики, все эти благотворительные фонды испытывают колоссальный кризис. Потому что люди, многие, начали сокращать свои расходы и начали сокращать, в первую очередь, с того, что перестали помогать другим. Это довольно, в общем, рациональное и понятное поведение. Ни в коем случае здесь никого нельзя осуждать.
Но просто у многих людей нет возможности
пожертвовать. Да.
Если у них на регулярной основе раньше были платежи с карточки, даже вот приходят зарплаты, да, а если сейчас у тебя нет зарплаты?
Я тебе могу сказать, к стыду к своему, у меня образовался в этом месяце такой момент, когда я снял все деньги с карточки, и мне пришло уведомление, что ваше пожертвование в этом
не прошло,
потому что...
видите, там говорится о том, что даже один рубль Один
вот, рубль. Так я как раз и хотел сказать, что такие дела запустили эту акцию. Они запускали подобную акцию уже несколько лет назад. Может быть, вы видели этот ролик, когда люди известные, я вот, например, помню Познера, не кота, а человека, который тоже вот участвовал в этом ролике. Он говорил, что даже один рубль в день, вот просто представь себе рубль в день, да, если каждый будет сбрасываться на это, то благотворительные фонды очень-очень смогут многим помочь. И сейчас это снова стало актуальным, и в ролике, в котором теперь уже какой-то фантастический набор звезд. Мне кажется, никакой голливудский фильм не сравнится с подбором. Там и Данила Козловский, там и Юрий Шевчук, там и Иван Ургант,
и
там
наш,
и наша и Таня Фельгенгауэр вместе с котом, кстати говоря. Не Познером, а, наверное, Каспером.
Наверное.
Я не знаю, я знаю
один
имена.
Каспер,
да, а вот я просто не различаю их по именам. Я поэтому не могу сказать точно, с каким именно котом там Таня, но Таня там есть. В общем, вот звезды всех сфер, какие вы только можете себе представить, России, в этом ролике снялись, и они вас призывают. Пожалуйста, дорогие друзья, выберите фонд, которому вы доверяете, и хотя бы вот по чуть-чуть, хотя бы по рублю в день отправляйте туда, потому что это люди, которые помогают нам всем, нашему обществу, тем людям, которые остаются без помощи государства, к сожалению, которые оказываются брошенными. А мы видим, что в такой ситуации, конечно, государство все меньше будет иметь возможность кому-то помогать.
А я к этому только добавлю, что вы можете зайти на сайт «Эхо Москвы» или в YouTube, открыть вчерашнее интервью Антона Красовского, который сейчас сидит на карантине по понятным причинам. Он много времени провел в коммунарке, и во время вчерашнего «Особого мнения» Алексей Соломин спрашивал у него, чего не хватает сейчас нашим врачам, и он подробно списком рассказывает там и про бахилы, и про одноразовые там халаты и так далее, так далее, так далее, потому что если у кого-то есть возможность, да, или там кто-то там занимается, например, сейчас этими поставками, то можете, собственно,
помочь. Ну вот как раз по поводу поставок и по поводу благотворительности. То, что произошло в Екатеринбурге, то, что устроила екатеринбургская таможня, это, конечно, просто потрясающая история. В условиях пандемии это преступление, так называется статья на знаком. А екатеринбургская таможня, так, таможня российская, просто находится она в Екатеринбурге, да, таможня не пускает на Урал жизненно необходимые маски, требуя платить налог в 300 тысяч долларов. Дело в том, что известный предприниматель, бизнесмен Игорь Алтушкин, я думаю, вы помните его, потому что он был одним из тех людей, который был в центре этого противоборства вокруг церкви, вокруг храма и так далее. Но здесь речь как раз не об этом, а как раз о том, что он решил выделить большие деньги на благотворительность, и он договорился, что из Гуанчжоу, из Китая, в Екатеринбург, прилетят маски на колоссальную сумму. 10 миллионов медицинских масок. Представляете, для региона. 10 миллионов масок. И вот уже обо всем договорились, и все было нормально, но тут свое слово взяла таможня и говорит, а уплатите, пожалуйста, налоги и сборы в объеме 30% от стоимости этих товаров. Потому что это же товары, да, угу. Вы их вот ввезете в Российскую Федерацию и вперед. И, соответственно, источник русской медной компании рассказал знакомому, что закупка гуманитарной помощи для Урала идет по всему Китаю 4-е сутки, но пока непонятно, смогут ли они это привезти без вот этого налогообложения, потому что, представь себе, вот полностью организовать весь рейс стоило 370 тысяч долларов, а налог придется заплатить 300 тысяч долларов.
Класс.
Поэтому, ну, в общем, да, еще раз говорю, продолжается тема, с одной стороны, благотворительности, с другой стороны, реакции государства, в том числе на эту благотворительность в условиях того, что у нас сейчас происходит. Ну, в общем, как вы уже поняли, как мы объявляли, мы сейчас будем говорить о регионах, Екатеринбург был первым, оттуда мы статью прочитали, а сейчас мы свяжемся с Саратовым, но сначала послушаем отбивку.
Я всегда проще объяснял. Хотите заниматься делом, имейте дело с государством. Лучше делайте сами.
В Москве 7 часов 15 минут.
7 часов 15 минут. Мы переезжаем в Саратов. У нас на связи Ольга Радина, «Эхо Москвы» в Саратове.
Шеф-редактор, да.
Оля. Доброе утро.
Оль, вчера в новостях мы видели, что в Саратове образовались какие-то невероятные очереди для того, чтобы получить пропуск, чтобы выходить на улицу и так далее. Расскажите подробнее, что случилось?
По фотографиям видно, что люди дистанцию не соблюдают в очереди.
Да, да, действительно, было такое. У нас введены были со вторника такие же ограничения, как и в Москве. Нельзя выходить на улицу, кроме как на работу. Для тех, у кого не приостановлена работа, нельзя гулять, можно только вынести мусор, можно сходить в магазин или выгулять собаку. Вот. Для тех, кто работает, естественно, это медики, полицейские, МЧС, мы вот как средство массовой информации мы тоже работаем, нам сказали, что вышло постановление, на вот такую работу нужно получить пропуск на перемещение по городу по работе. В постановлении было указано, что, значит, пропуск — это такая вот бумажка формата А5, которую должен заполнить работодатель и заверить ее либо в министерстве соответствующем там по профилю, либо в районной администрации. Значит, все как-то начали оформлять. Как-то это, ну, процесс был довольно такой, ну, нормальный, в общем-то, процесс. Но тут в 12 часов в обед была конференция, был брифинг председателя правительства Александра Стрелюхина. Он сказал, что оформление будет исключительно в один день, нужно обязательно всем это успеть. И люди ломанулись массово уже оформлять эти пропуска.
Как в старые добрые советские времена, да? Денежной реформы не будет никогда до четверга, там, 12 часов. Окей, так.
Да, все выстроились, естественно, там в очереди. Сначала просто толпились, потом как-то начали самоорганизовываться, где-то там растягиваться, соблюдать хоть какую-то дистанцию. Видя вот это вот все, что новости распространяются мгновенно о наших очередях, на федералку все вышло. Чиновники как-то, я так думаю, очухались и продлили все это дело теперь до 4 апреля. Самое смешное, что получается, если как бы нынешняя ситуация рассматривается, то 4 апреля — это последний такой вот рабочий день на нерабочей неделе, да, и, в общем-то, как бы с понедельника все должны выйти на работу, если ничего не изменится. Вот, и мы, значит, в таком вот подвешенном состоянии, ну, там, оформляем пропуска на вот эти вот...
Ясно, становится понятно, что, судя по всему, изменится, судя по всему, продлят, да, эти нерабочие дни.
Ну, видимо, да, видимо, да, видимо, продлят.
А какая ситуация с заболеваемостью как раз коронавирусом в Саратове? Насколько эти меры сейчас, кажутся, выглядят оправданными?
Ну, честно скажем, ситуация довольно странная, потому что в нашем городе более 800 тысяч жителей, зарегистрировано с 19 марта 15 случаев коронавируса. Одна женщина, первая заболевшая, уже благополучно выздоровела, она выписалась. Вот, в больнице сейчас, насколько я понимаю, находится 10 человек, 4 человека лечится дома, потому что у них заболевание протекает бессимптомно. Вот. Но фишка в том, что много людей вернулось из Москвы с объявлением выходных. Вот. Не выходных, не рабочих дней. Многие вернулись из Москвы, многие возвращались из Москвы из-за границы, потому что у нас... было прервано международное авиасообщение, и практически все вылеты у нас были из Москвы, саратовцев. Вот. Все эти люди сейчас находятся под контролем, как нам заявляет в Роспотребнадзоре. И вот как раз, значит, вчера у нас было самое большое число выявленных случаев, это 11. Если раньше там по одному, по два, то вот вчера было сразу 11 случаев, и 6 из них — это вот как раз такие вернувшиеся, и 5 — это те, кто был заражен от контакта с предыдущими больными.
То есть как
поэтому, да, на данный момент можно сказать, что заболевших мало, но еще мы не знаем, все ли они выявлены.
То есть как здесь, в Москве, когда-то Италия рассматривалась, и любые контакты с теми людьми, которые вернулись из Италии, рассматривались источником проблем и источником угрозы здоровью, то для вас Москва сейчас такой источник?
Да, да, именно так. Кстати, вот насчет географии распространения, если до этого случаи были исключительно в самом Саратове зарегистрированы, то сейчас уже пошли там, Саратовский район, это вот такой дачный, можно сказать, угу. Дачный наш район, и там Аркадакский район, и Иртишевский район, то есть, вот, ну, видимо, люди уже вернулись, там, я не знаю, домой или на даче.
Спасибо большое, это была Ольга Радина, шеф-редактор «Эхо Москвы» в Саратове, которая рассказала нам о том, что же там вчера произошло, почему была такая большая очередь. Как мы видим, чиновники умудряются создать проблему даже там, где, казалось бы, ее создавать
сам
точно не стоит.
Факт очереди сейчас меня, конечно, знаешь, очень сильно удивляет.
Не только тебя, не только тебя, да.
Потому что буквально на днях на Садовом кольце я видела огромную очередь на почту. Люди, да, представляешь, они...
За посылками пришли.
Да, пришли за посылками. Они стоят, и вроде как они стоят друг от друга, не, вот не вплотную, да, но все равно вот дистанция, я не знаю, даже полметра, наверное, максимум.
Да, я, кстати, напомню, что у нас есть прямой, что у нас есть телефон, по которому вы можете ссылать смс-сообщение в прямой эфир, плюс 7985-970-4545, если у вас есть какие-то истории из ваших регионов, то, пожалуйста, мы прочитаем. Ну, а теперь мы связываемся с Республикой Коми, и у нас на связи Дмитрий Степановский, корреспондент издания 7 на 7. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброе утро.
Дмитрий, вчера рассказывали о больнице, в которой у вас там зафиксировано какое-то большое количество случаев коронавируса. Более того, Коми сейчас, я так понимаю, регион номер 2 в стране по количеству заболевших. Что у вас там происходит?
Да, это так. Буквально вчера у нас в республике за один день, получается, почти в 2.5 раза был прирост зараженных коронавирусом. Всего у нас по республике 54 случая заражения. Один из них вылечился, остальные 53 были обнаружены в Бежинской больнице.
В одной больнице все?
Да, в одной больнице.
Какой кошмар.
Бежинская больница – это один из... Эжва – это один из районов Сыктывкара. Больницу сразу же закрыли на карантин. И начали выявлять людей, которые контактировали с заболевшими. Сегодня под медицинским наблюдением находится 2000 человек. Половина – это люди, которые вернулись из-за рубежа, а половина – другая. Другая половина – это люди, которые контактировали с зараженными. Да.
А как так получилось? Есть какое-то объяснение, почему в этой больнице такая вспышка?
По одной из версий, нулевым пациентам, неизвестно, кто нулевой пациент, но по одной из версий, один из первых зараженных был врач в больнице. Получается, предположительно, сначала заразился врач, а уже после из-за лучших планерок вирус распространился. Но это, как же, опять же, не подтверждено. И буквально вчера Следственный комитет запустил доследственную проверку.
Ага, то есть Следственный комитет заинтересовался этим случаем.
Да, да.
А если говорить тогда о том, как реагирует Министерство здравоохранения на это, потому что, как ни крути, но в больнице хочется верить, люди должны понимать, какими нужно пользоваться средствами, как предохраняться от того, чтобы не заразиться. А почему, как Минздрав объясняет, почему именно больница стала таким очагом?
Ну, у нас действует тоже региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Информацию, кстати, о врачах как раз таки подтвердил нам министр. Пока непонятно.
То есть, пока никак они не могут это объяснить.
Да, да.
Я, кстати, напомню, что министр здравоохранения Российской Федерации, он был в свое время министром здравоохранения Республики Коми, правильно?
Честно говоря,
ага.
Запрос,
ну, возможно, я просто вижу, что Дмитрий молодой человек, а я-то помню. Хорошо, спасибо большое, Дмитрий, спасибо, что рассказали. Еще раз напомним, что с нами на связи был Дмитрий Степановский, корреспондент интернет-издания 7 на 7, из Республики Коми. Я просто еще раз могу напомнить, да, о чем нам Дмитрий сказал. Еще раз, больше 50 человек заразились в одном очаге заражения. Это больница.
Ну, то есть легко представить, почему такая скорость распространения тогда.
Абсолютно точно, да. Скорость распространения – это как раз то, что больше всего удивляет в этой ситуации. Еще раз напомним вам, что это действительно вирус, который очень легко цепляется за разные поверхности, да, очень легко передается. Даже если вы не контактировали напрямую, вы можете контактировать через, я не знаю, стол там или что-нибудь такое.
Тем более можно себе представить, что это больница, да, в которой люди лежат и так с какими-то, ну, у кого-то хронические заболевания, у кого-то и ослабленный иммунитет и так далее, да, понятно. понятно, что там, наверное, как-то... Я просто смею предположить, что вирус цепляется быстрее. Поэтому и вот так вот скорость распространения.
Да, ну, в общем, сочувствуем Республике Коми, Сыктывкару, который вырвался в этой печальной гонке на второе место в России. Это, конечно, очень неприятный показатель. Хочется, чтобы у них эта вспышка все-таки как-то локализовалась и не распространялась. Насколько, опять же, я читал вчера, там есть уже и те, кто умерли. По крайней мере, у одной из умерших был подтвержден потом уже диагноз коронавируса. Умерла она как раз из-за проблем с дыханием, с легкими. Ну, а мы дальше продолжаем говорить с разными регионами. Сейчас мы свяжемся с Оренбургом.
Твой родной Оренбург.
Да, и моя родная, можно сказать, Ирина Левина, шеф-редактор «Эхо Москвы» в Оренбурге, с которой мы проработали много-много лет. Сейчас мы будем ей звонить и соответственно, связываться. Я просто, пока мы не позвонили, не дозвонились, я знаю, что... уже дозвонились, но тогда потом я прочитаю тот материал, который я хотел прочитать. Ирина, здравствуй. Ты слышишь, Ирин?
Да.
Да, отлично, утро. Да, Ирина, здравствуй. Я хотел сказать доброе утро, но вспомнил, что ты тоже приболела.
Да, так и есть. Я на карантине.
Расскажи, пожалуйста.
Ну, вчера я, кстати, пыталась сама как пациент дозвониться до горячей линии Минздрава. Дважды я была 20-й в очереди, когда уже оставалась самой первой. Мне говорили, сейчас вам ответят. Потом автоинформатор говорил, что никто не может вам ответить, перезвоните позднее.
Прости, а ты приболела? Ты просто приболела или у тебя был какой-то контакт с человеком, который...
У которого подтвержденный диагноз.
Да.
Знаете, как Ольга Радина из Саратова говорила, у нас теперь под подозрением даже те, кто приезжает из Москвы. Я контактировала с депутатами Госдумы, которые приезжали из Москвы. Но у нас в Оренбурге очень ограниченное число людей, которые могут претендовать на сдачу теста на коронавирус. Это если у тебя пневмония, если ты прилетел из-за рубежа, либо ты контактировал с тем, у кого уже есть этот диагноз. Поэтому вот если у тебя простуда и даже симптомы, в общем, похожие на коронавирус, никто тебе тест делать не станет.
При этом я напомню, что в Оренбурге один из первых умерших от коронавируса в России, причем вот подтвержденный был диагноз именно из-за этого. Расскажи, пожалуйста, какая ситуация сейчас в Оренбургской области с коронавирусом и как власти пытаются бороться с распространением?
Ну вот, несмотря на то, что у нас был один из первых летальных случаев в Российской Федерации, мы стали одним из последних регионов, которые присоединились вот к этой всеобщей изоляции населения. Только вчера вечером вышел измененный указ губернатора, по которому у нас, соответственно, теперь тоже нельзя выходить из дома, хотя до этого уже пару дней, как по улицам ездили автомобили полиции и МЧС, и говорили, что нужно находиться дома, нельзя выходить из дома. Вчера вот появился этот указ, ну и как, наверное, во всех регионах, совершенно непонятно, как дальше быть тем, кому нужно ходить на работу. Потому что вчера вечером пообещали наши уже городские власти, что будет какое-то пояснение у них на сайте. Ну вот я сейчас только что проверяла, никаких новых указаний на этот счет нет. Якобы должны быть какие-то списки сформированы до 4 апреля, но пока вот совершенно нет никакой ясности. Ну и все те же самые вопросы, если ты прописан в одном месте, а живешь в другом, где вот у тебя ближайшая аптека, где у тебя ближайший магазин, совершенно непонятно, как это будет работать.
А людей на улицах меньше?
Людей на улицах действительно меньше, и мы узнавали у автотранспортных наших предприятий, они говорят, что в разы сократился пассажиропоток, но они такие, так интересно поступили в этой ситуации, они уменьшили количество транспорта на улице. И, соответственно, даже некоторые слушатели говорили нам, что теперь просто больше людей стало в одном автобусе ездить, потому что если бы вот при таком пассажиропотоке было бы столько же автобусов, то, соответственно, ну, 2-3 человека, наверное, ехали бы. А так далеко не всегда такая история выходит, насколько я понимаю. Так что здесь тоже очень интересно.
А на улице людей не останавливают, не спрашивают, куда они идут?
Пока людей не останавливают, ну, потому что указ только вот вчера вечером появился, но автомобили ездят уже как 2 дня, и вчера я даже у себя слышала, вот под окнами ехал в автомобиле и просил всех зайти домой, но при этом не останавливался, хотя рядом шли люди и даже без масок.
Ну, пока просто предупреждают. Я видел еще такая особенность, которую я не видел в других регионах, это то, что детям запрещено появляться на улице.
Да, мы вчера внимательно изучили этот указ, что там такого есть. Там написано, что несовершеннолетним, без сопровождения взрослых и без средств защиты нельзя будет появляться на улице.
Ирин, пожалуйста, повиси еще на связи, потому что мы сейчас послушаем новости, после новостей вернемся к разговору с тобой.
Thank you.
7.30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус. Госпитализация пациентов в отделении химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена. Как передает Интерфакс, инфицированная сотрудница уже неделю находится на карантине, сейчас устанавливают ее контакты среди коллег. Будут ли переводить пациентов в другие больницы, в пресс-службе онкоцентра не уточнили. Первый российский регион закрывает свои границы из-за коронавируса. Руководство Чечни с 5 апреля полностью запретит въезд и выезд из республики. Как рассказал в своем инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров, регион перестанет принимать самолеты, поезда и любой автотранспорт. Исключение сделают для машин экстренных служб, а также поставок продуктов и медицинских товаров. Роспотребнадзор обязал регионы России проводить тестирование на наличие коронавируса всех вернувшихся в страну с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, на протяжении всего карантина граждане будут обязаны предоставлять информацию о себе.
Через портал госуслуг до прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форму и предоставить о себе сведения, ну, в том числе и об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина. Об этом требовании прибывающие будут по информированию при регистрации на рейс или через СМС по факту прибытия в Россию. Ну и дальше, соответственно, с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине. И в случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД. Такие граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома.
И в правительстве уже готовы запустить систему выдачи спецпропусков. В ближайшие дни количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигнет 1 000 000 человек. Число смертей от осложнений превысит 50 тысяч. Это прогнозирует гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По данным университета Хопкинса, на сегодня в мире 905 тысяч подтвержденных случаев заражения. Число умерших превысило 45 тысяч. В Москве сейчас плюс 1, днем от 5 до 7 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
То, о чем не говорили по радио.
С военной точки зрения булыжник остается важным оружием пролетария. Однако, если речь идет об экономической войне, то тут силы не то чтобы не равны, но даже несопоставимы. Подробности в блоге Владислава Иноземцева.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В этот четверг в программе «Утренний разворот» с Ириной Баблоян и Максимом Корниковым. После 10.40 «Удаленное пение» с музыкантом и актером Алексеем Кортневым. «Удаленное пение» в «Утреннем развороте» в четверг после 10.40.
Все это слышно по радио, радио, радио.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой. Дискуссии, мнения, споры с участием гостей программы. Об актуальных темах недели и о важных датах в истории. Это пристрастный взгляд, но всегда откровенный разговор. Каждый четверг после новостей в 21 час по московскому времени на волнах радиостанции «Эхо Москвы».
Внимание! Наконец-то может наступить один из самых плодотворных периодов в нашей с вами жизни. Мы сидим дома. Только сидя дома, можно, как Александр Сергеевич Пушкин, закончить Евгения Онегина, например, написать маленькие трагедии и много чего еще. Творите и не болейте. Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Мы как мужчины, типа, пойдем правильно. А они просто смотрят.
Ирина Левина, «Эхо Москвы» в Оренбурге, шеф-редактор по-прежнему у нас на связи. А вот открыла я последние ваши оренбургские новости вчерашние. Написано, что утечка данных произошла всех людей, которые приехали из-за рубежа. Во-первых, сколько там людей, есть ли там какие-то важные персоны?
И понятно ли, как это произошло?
Не всех людей, как выяснилось, только одного рейса. Это был последний рейс из Таиланда, который прилетел в Оренбург, и появился прям вот такой вордовский документ в Вайбере. Оказывается, есть такая группа «Коронавирус в Оренбурге», и там разные люди обсуждают всякие события. И вот туда какой-то, в кавычках, добрый человек выложил этот документ. Но, судя по тому, как оформлен этот документ, скорее всего, утечка произошла из органов МВД, потому что он за подписью одного из высокопоставленных руководителей городского подразделения полиции. И плюс там последняя колонка идет как раз та самая статья, по которой сейчас всех, кто нарушает этот режим изоляции, штрафуют. Там есть некоторые родственники бизнесменов. Ну, в принципе, я вчера присмотрела, особо прям публичных личностей я там не заметила. Ну, кстати, нам даже на почту одна женщина написала, сказала, что она есть в этом списке. При этом интересно, что сначала Минздрав говорил, что они такие списки даже как будто бы не составляли, потом сказали, что да, составляли, но мы оформляем их иначе. И вот как раз женщина написала и говорила, что составляли врачи эти списки в аэропорту, когда всех прилетевших тестировали на коронавирус, и даже в ее фамилии там ошибка, которую так в итоге и не исправили, и у полицейских она так и сохранилась до сих пор в этом списке.
Я просто, да, извини, пожалуйста, Ирина, что перебиваю, но я попрошу обратить внимание всех наших слушателей на это. Как раз как государство относится к нашим персональным данным. А к вопросу о том, что они тут говорят нам, да, программы на телефоны устанавливать, QR-коды выдавать и прочее, прочее, вы видите, к сожалению, персональные данные, которые собираются, казалось бы, для того, чтобы контролировать распространение коронавируса, да, не допускать его распространения, в итоге оказались не просто где-то, а в группе, которая призывает чуть ли не наказывать тех, кто, понимаешь, там подставляет родину в такой час. Я видел такие комментарии, типа, вот они, собаки, поехали, понимаешь, в такой тяжелый для родины час за рубеж.
Ну, кстати, этого рейса, хотя он пролетел вот буквально дня 4-5 тому назад, с этого рейса уже некоторых оштрафовали, потому что они нарушают этот режим изоляции. Так что некоторые люди справедливо здесь как-то гневаются на тех, кто выходит из своего дома, хотя предварительно у всех тесты отрицательные, Минздрав уже сказал. А в списке там действительно больше 200 человек, и там полностью фамилия, имя, отчество, место проживания, телефон.
А когда этот рейс прибыл?
4 дня назад.
4-5 дней назад. Но то есть то, что у них сейчас отрицательные показатели, не факт же, что не проявится, да?
Значит, непонятно пока, как это до конца работает, но, по крайней мере, у них у всех взяли тесты, действительно, по прилету. Ирина, а как ведут власти себя в этой ситуации? Во-первых, насколько они организованы, во-вторых, показывают ли они пример соблюдения, все ли на месте, никто не путешествует?
У нас, знаете, последние дня 3 правительство стало говорить, что нужно уходить на режим изоляции еще и тем, кто приехал из других регионов России, прежде всего, конечно, Москва и Санкт-Петербург, но вот как бы все регионы России, и надо вот так же 14 дней сидеть дома. При этом интересно, что параллельно с этим пресс-служба городской администрации сообщает, что наш глава города, он у нас прям работает совсем несколько месяцев, он у нас такой глава-вахтовик, потому что он приехал из Свердловской области у нас, он уехал по семейным делам на 2 дня вот к тебе в родной город Свердловскую область. Сейчас он вернулся и, в общем, проводит планерки, гуляет по городу, смотрит, много ли людей на улице, без маски, кстати, обращу внимание. И мы так и не понимаем, вот надо в итоге тем, кто приехал из других регионов, уходить на этот режим или нет. Причем вчера был призабавнейший случай, он был вот так же по телефонной связи в эфире нашего местного телеканала, и там позвонила женщина и говорит, а я вот еду к родственникам в Самарскую область, что мне потом делать по возвращении? И мэр города, вот глава, говорит ей, что вы, конечно, должны потом уйти на самоизоляцию. Сам он, вернувшись из города Североуральска, благополучно продолжает свою работу. Мы не очень понимаем эти двойные стандарты, но вот так.
Ну, у вас там и депутаты некоторые тоже возвращались из-за границы, но это было в самом начале, когда, видимо, не было понятно, что насколько все серьезно. А ситуация в целом какая? Насколько распространяется или не распространяется вирус?
Ну вот сейчас у нас официально 13 случаев. Один человек, как мы уже говорили, у нас в Оренбургской области скончался. 3 города у нас задействованы вот такими очагами распространения коронавируса. Причем в одном городе, конечно, любопытная история. Человек вернулся из Мексики, несколько дней ходил на работу на завод, когда это все выяснилось, у него подтвердился случай коронавируса, пришлось изолировать больше 150 человек, подтвердился случай еще у его матери. И вот буквально сегодня, наверное, будет проводиться тестирование как раз по итогам карантина у всех этих 150 человек, которые вот на режиме изоляции все это время были. Но пока вот у нас не увеличивается число заразившихся, и два дня подряд министр здравоохранения, она отчитывается, что ситуация у нас стабильная. Причем, знаете, интересно, что один случай, который они вот причисляют и лечат как от коронавируса, они говорят, что установили клинически. То есть говорят, что все тесты отрицательны, но клинически. Это был близкий контакт как раз одного из заразившихся. Говорят, вся клиника подходит, но...
Так бывает, оказывается. Спасибо большое. Это была Ирина Левина, шеф-редактор «Эхо Москвы» в Оренбурге, которая рассказала нам о том, как в Оренбургской области все это происходит и как там вводят этот тоже режим ограничения передвижения по городу. Кстати, очень такой кейс, знаешь, и про Орск, который рассказали. Человек вернулся из Мексики, и 150 человек вокруг него изолировали. Он вернулся, а сам сказал, что вернулся из Краснодара. Причем сказал всем, судя по всему, даже семье. А сам отдыхал в Мексике. И, знаешь, работал человек на заводе. И просто...
Кстати, а его семья не знала, что он был в Мексике? Думала, то,
представляешь, какая ужасная... Ну, в смысле, мне так жалко этого человека, правда. Ну, видимо, он
мне
по каким-то своим...
Мне вообще жалко вот этих вот людей, которые оказываются,
делам,
знаешь,
да,
эпицентром заражения для какой-то большой группы. Ну, понятно, что по своей дурости они, наверное, это делают. Но не всегда ты знаешь.
Ну, так,
не
так, всегда так ты уверен, оказалось, знаешь, к сожалению, в этой ситуации. Ну, а мы сейчас звоним дальше. Мы теперь связываемся с Уфой и с нами...
По родным городам Максима.
По родным городам, да. Знаешь, и Саратов, и Сыктывкар для меня тоже родные города в некотором смысле. Руслан Валиев, шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе, с нами на связи. Здравствуй, Руслан.
Доброе утро.
Доброе утро, коллеги.
Руслан, я сразу спрошу тебя. У вас в самом начале был такой случай коллективного изливания ненависти к одной блогерке, да, которая вернулась из-за границы и демонстративно не соблюдала режим. Расскажи, пожалуйста, чем она это аргументировала и чем эта история закончилась?
Она по приезду с Таиланда поехала по родственникам, а поскольку она инстаграм-блогер, она свой каждый шаг выкладывает в соцсетях, и тут же подписчикам сообщила, что вот я приехала из Таиланда, повезла родственникам и родителям подарки. Вот. Понятно, что местная публика, которая была в курсе дела больше, чем она, тут же возмутилась. Вот. И, в общем, много негатива на нее вылило. Блогер Гузель Шарафутдинова ответила подписчикам, что же вы такие все злые. В общем-то, я не в курсе этой ситуации, поэтому я как бы поехала к родственникам, и ничего в этом плохого нет. Вот. А на следующий день, когда волна негатива, скажем, зашкалила и дошла до руководства республики, она выложила новый пост, в котором сообщила, что, ребята, простите, я была не права, но лишь потому, что я не совсем в курсе была, потому что нам в Таиланде об этом особо не рассказывали. Uh-huh. Вот. И, в общем, я никого не хочу заражать, и поэтому я ухожу на двухнедельную самоизоляцию. И, в общем, вроде как конфликт был исчерпан, но при этом ей выписали в итоге штраф за нарушение правил самоизоляции в размере 500 рублей. Вот. И на этом история вроде закончилась.
Руслан, а как вообще обстоит ситуация сейчас
с заражением? Да.
Но если верить официальным данным, то у нас 8 подтвержденных случаев заражения есть. Учитывая, что субъект у нас большой, 4 миллионы, то в процентах это мало. Да? То есть соседние регионы, где таких случаев гораздо больше. Одна пациентка уже, опять вчера вот было сообщено, что она выздоровела, ее выписывают. Вот, меры, которые принимаются при этом у нас очень довольно жесткие, по большому счету они копируют с опозданием на день все те меры, которые принимаются в Москве. Uh-huh. Глава республики Ради Хабиров вот на прошлой неделе встречался с журналистами и, в общем, сказал, что для меня пример Собянина является самым правильным. И, в общем, мы будем следовать всему тому, что делается в Москве. И мы следуем этому успешно.
А, Руслан, если что за история с перекрытием дороги или моста между Татарстаном и Башкортостаном? Что это за эксцесс такой?
Да, вчера об этом бурлили социальные сети и СМИ. Действительно, со стороны Татарстана на одном из мостов в городе Октябрьский, что на границе западной нашей республики, значит, появились бетонные блоки, которые не позволяли пересекать мост крупногабаритной техники, однако легковые машины проезжать могли. Журналисты обратились за комментариями, поначалу их не было, но в конце дня глава администрации главы республики Александр Сидякин сообщил, что это эксцесс исполнителей, и, в общем, никаких распоряжений от руководства Татарстана соседнего якобы не было. Вот. А от Башкортостана тем более не было, с самого начала об этом говорили. Дальше пояснили, что, опять же, якобы всего лишь история касается аварийности моста.
Это,
история, и, в общем, это было плановое перекрытие, потому что весна, дороги разрушаются, мосты разрушаются, и нужно было предотвратить
негатив. А соцсети, соответственно, восприняли, что уже республики друг от друга отгораживаются, да, для того, чтобы спастись от коронавируса. Спасибо большое, это был Руслан Валиев, шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе, который рассказал нам о том, что регионы, по большому счету, идут с опозданием на один день с теми же самыми мерами, что и Москва.
Это массовое облучение. Мы с вами здесь облучаем наших радиослушателей.
В Москве 7 часов 45 минут.
Знаешь, когда Руслан сейчас рассказывал нам про блогера...
Блогерку.
Это в своем... У меня это блогер. Я сразу невольно, извиняюсь за такое сравнение, но вспомнила сообщение. Помнишь, Зая, я убила мента. Вот...
Ну, да. В общем, ты знаешь, кто его, да, знает, какими жертвами может обернуться такое недисциплинированное поведение людей, которые не соблюдают эти меры карантина. Ну, а мы к нашей экономической обозревательнице...
Грустные рубрики.
Ася Рак с нами на связи.
Доброе утро, Ася.
Ну, постараюсь быть не грустной, хотя, конечно, в данной ситуации вряд ли это получится, особенно если считать рублики и посмотреть на рост...
Считать уже нечего.
...евриков и долларигов. Ну, действительно, если без шуток, но смотрите, какие есть новости. Сегодня с утра у нас в Лондоне нефть начала корректироваться вверх.
То есть, что значит у нас в Лондоне, простите, Ася?
Торги стартовали на бирже, да, и раньше, чем в России пока торги еще не начались. Так вот, если вчерашний день нефть завершила падением на 6%, то сегодня с утра мы видим обратную коррекцию вверх на те же самые 6%. Что происходит? Сегодня, как никогда, все игроки на рынке обращают на то, кто что сказал. Да, вот сказал Трамп, что вмешается, да, в регулировку цен, да, наладит контакт и диалог между Саудовской Аравией и Россией. Путин подтвердил, что он ведет переговоры с членами ОПЕК и США. Про Саудовскую Аравию пока ни слова. Да? Но, тем не менее, Трамп заявляет о том, что вмешается. И далее. Была вчера онлайн-конференция регулировщика нефти Техаса. Очень интересное у них название там. Да? Но... Тем не менее, что произошло? 14 апреля назначена конференция, открытые слушания, где будут нефтяные компании Техаса, которые сами пришли к регулятору с заявлением: «А давайте мы будем регулировать рынок, выделим квоты, кто сколько будет добывать, чтобы как-то наладить этот рынок, да, чтобы как-то стабилизировать цены».
То есть то, за что они критиковали ОПЕК всю свою жизнь, теперь они к этому сами пришли?
Но смотрите, как у нас в Америке уже начали банкротиться добытчики сланцевой нефти. То есть уже первое заявление Whiting Petroleum, причем она была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти по добыче. У нее, конечно, проблемы начались давно, говорят аналитики еще, да, у нее общая задолженность компании 2 миллиардов, но вот сейчас, то есть... Сланцевая нефть, она очень дорога в добыче, там очень сложное бурение, да, горизонтальное, в общем, все это очень дорого. Поэтому у них нефть должна стоить $40 за баррель, чтобы была рентабельна эта добыча. Сейчас нефть стоит гораздо дешевле, поэтому вот уже первый банкрот на рынке сланцевой нефти в Америке появился.
Ася, прости, пожалуйста, тоже вот встряну здесь немножко, потому что вчера прочитал, что это при этом не значит, что они сейчас перестанут поставлять на рынок нефть. Почему? Потому что в Америке система банкротства, она такая, она позволяет продолжать операционную деятельность, но уже не платить никакие налоги и так далее. То есть они могут продолжать реализовывать свой товар, и, соответственно, те запасы, которые у них образовались, они могут до сих пор вбрасывать на рынок. То есть это такого краткосрочного эффекта, мгновенного эффекта не даст.
Мгновенного эффекта не даст. Но смотрите, это банкротство какое? Спешите наши долги, но у нас нет 100% права дальше управлять этой компанией. Да. Да? Вот как выглядит данное банкротство. Но, тем не менее, как заявляют аналитики, многие уже, одни заявили о том, что из 6 тысяч компаний-добытчиков сланцевой нефти в США 70% из них обанкротятся. потому что очень дорого стоит добывать эту нефть. По другим оценкам, 40% из этих 6 тысяч. Но вы видите, что сами компании в Америке пришли к регулятору и говорят, давайте что-нибудь сделаем. Ситон, кстати, это как раз-таки глава регулятора, он заявил о том, что уже некоторые компании самостоятельно начали сокращать добычу нефти, то есть самостоятельно уже пришли к этому решению. Он также заявил о том, что сейчас спрос в мире составляет 86 миллионов баррелей в сутки, а предложение это 104 миллиона баррелей в сутки. Бесспорно, он говорит о том, что если только Техас сократит добычу нефти, это вряд ли как-то повлияет на мировой рынок. Да? Но он заявил о том, что мы уже ведем переговоры с другими штатами, а также готовы выступить лидерами в переговорах и с ОПЕК, и с Саудовской Аравией, и с Россией, со всеми вместе. То есть уже появились такие довольно-таки значимые, громкие заявления о том, что берутся за этот рынок урегулировать. Поэтому вот мы видим сегодня такую коррекцию вверх. Да, много поговорили, высказали намерения, готовы собраться. Существует конкретная дата 14 апреля. Пока наша сторона переговоры ведет только с США и с членами ОПЕК про Саудовскую Аравию, пока ни слова. Но это пока, да, то есть уже такой позитивный звоночек есть. А вчера у нас прекратилась, собственно говоря, эта сделка, у всех развязаны руки. И вот говорят уже о том, что Саудовская Аравия, собственно говоря, увеличила добычу, как и обещала. Но по некоторым сообщениям, кстати, американских именно корреспондентов, о том, что некоторые танкеры, которые зафрахтовала Саудовская Аравия, они идут без адресата. То есть они выходят, груженные нефтью, а адресата как такового нет. То есть вот что сейчас у нас какой переизбыток происходит. И, кстати, если посмотреть на российскую Urals, вчера говорили о том, что она находится на минимумах с 20 века практически, да,
2009 года. Чуть ли там не отрицательная, с учетом транспортировки стоимость получается.
Да, вот сейчас получается такое ценообразование, что продавец обязан ее транспортировать до точки. И с учетом выплаты всех налогов, с учетом выплаты этой транспортировки, образуется отрицательная стоимость. 1007 рублей за тонну, это по оценке Argus, ценообразования Argus компании на 30 марта. То есть минус 1007 за тонну, да, но здесь идет измерение в тоннах, не в баррелях в данной ситуации, а 31 марта уже минус 1200. То есть вот такие показания.
То, о чем так долго говорили большевики, произошло. Да, мы стали в отрицательную продавать нефть. Это просто кошмар, конечно. Правильно ли я понимаю, Астя, что это для нашего бюджета просто катастрофические новости? Это значит, что бюджет вообще ничего не получает с этой продажи? Или практически ничего.
Ну, смотрите, если говорить о правилах нашего бюджета, то мы сейчас ничего не получаем, потому что у нас должна быть цена нефти 42,4. И существует вот это правило отсечения. Все, что выше этой стоимости, шло в Фонд национального благосостояния. Сейчас, по правилам нашего бюджета, если цена ниже, то Минфин продает валюту. И вот Минфин вчера, кстати, дал свой среднюю цену за баррель. По оценкам Минфина, за март месяц она составила $29. Да? И поэтому с 7 апреля по 15 мая Минфин будет продавать валюту вот как раз-таки в правилах бюджета, да, для его наполнения. Но в бюджет мы не получаем сейчас действительно от продажи экспорта нефти. Вот такая ситуация.
Ася, вчера было как-то оптимистичнее. Вчера мы как-то наконец-то выдохнули после Владимира Левченко, потому что он нас пугал только этим отрицательной стоимостью нефти. А теперь ты нам уже сообщаешь об этом как о факте. Есть чем-нибудь, чем может сердце успокоиться? Какой-нибудь оптимизм где-нибудь проглядывается? Что там растет, может,
доллар где-нибудь? Доллар 100 скоро рублей будет. Вот тебе оптимистичный прогноз.
Нет, ну, кстати, доллар, рубль точнее, по отношению к доллару держится, да, на фоне остальных валют развивающихся стран. он является таким фаворитом, потому что вот новые меры поддержки ФРС, которая объявила, да, запуск обратного репо, запуск ликвидности вот этой всей, валюты развивающихся стран значительно снизились и просели по отношению к доллару, рубль выглядит довольно-таки хорошо. Плюс ко всему евро вчера снижался, и вот мы видели, что рубль укрепился и по отношению к евро, в том числе речь идет о копейках, но тем не менее вот этот коридор, да, который был обозначен, все-таки рубль к евровалюте немного укрепился. Поэтому, ну и смотрите, да, все-таки то, что 14 апреля назначено заседание, то, что возьмутся за этот рынок нефти, то, что Путин не отрицает то, что ведет переговоры с ОПЕК и США, потому что уже состоялись все эти разговоры, да. Александр Новак вчера приходил, доложил о том, что он поговорил с главой Минэнерго США. Сегодня мы отреагировали на это уже позитивно, видна коррекция вверх и, в принципе, такой фон перед открытием российских рынков, да, то есть звоночек цены вверх на нефть дают все-таки благоприятные такие условия. Опять же, заявили о поддержке авиакомпании, да, Аэрофлот получит там определенную сумму, Мишустин об этом вчера говорил. Угу. И несмотря на то, что российские рынки вчера по итогам торгов снизились, акции Аэрофлота, вот эту позитивную новость услышали, ну, не акции.
Ну, понятно, да.
И они даже немного отыграли часть своего падения, потому что в последнее время они снижались глобально, потому что сейчас некоторые эксперты говорят о том, что в мире не останется ни одной авиакомпании, которая сможет устоять и не станет банкротом.
Да, спасибо большое, это был наш экономический обозреватель Асирак. Да, не отключайся, пожалуйста.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, почему стали выгодны складские помещения.
Недвижимость. Что-то новое.
На фоне эпидемии коронавируса в Подмосковье резко вырос спрос на склады. Места для хранения нужны и онлайн-магазинам, и традиционным торговым сетям. По расчетам аналитиков компании Knight Frank за январь-март было сдано почти 200 тысяч квадратных метров, что на 58% больше, чем год назад, пишет газета «Коммерсант». Эксперты поясняют, что сети стремятся нарастить запас товаров первой необходимости и попутно зафиксировать текущие цены закупок перед ожидаемым скачком цен у производителей. Ценники переписывают не только из-за карантинных мер, но и в связи с обвалом курса рубля, на который повлияли пикирующие котировки нефти. В публикации говорится, что многие поставщики уже вывозят на внешние склады медленно продающиеся товары, чтобы заменить их теми, на которые резко вырос спрос. Между тем, спрос на аренду дорогих офисов закономерно падает, потому что многие компании переводят сотрудников на удаленную работу и стремятся максимально сократить издержки. Так, недавно стало известно, что сразу несколько крупных арендных сделок в офисах Москвы были приостановлены из-за эпидемии коронавируса и падения курса рубля.
Подмосковье. Земля и дом.
А сейчас информация от наших партнеров. Риэлторы фиксируют рост спроса на бронирование дач в Подмосковье на конец весны и лета. Многие хотят переждать карантин за городом, вдали от большого города. Правда, за продуктами все равно придется куда-то выбираться. В гостиничном комплексе «Ольгина», примерно в сотне километров к северу от Москвы, эта проблема решена. Есть ресторан, еду можно заказать и прямо в апартаменты. Продукция фермерская, мясо с проверенного мясокомбината, из рыбы осетр, стерлядь и белуга. Для постояльцев открыты беседки для шашлыков, места для охоты и рыбалки. Гости размещаются в особняках, которые находятся далеко друг от друга. Для детей и взрослых предусмотрены разнообразные спортивные площадки. Территория гостиничного комплекса «Ольгина» составляет 100 гектаров. Кругом лес и вода. Рядом Волга, Московское море и река Сучок. Ехать по новой трассе М-11 от столицы всего 1.5 часа. Телефон 8-966-013-13-13. Тексты программы доступны на сайте «Эхо». С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня.
Свой дом. Недвижимость на «Эхе». Каждый день.
Метеоскоп.
Плюс 1 градус в столице, 8,6 миллиметров тут, 8,6% относительная влажность, 735 миллиметров ртутного столба давления, 7 метров в секунду, юго-западный ветер, пасмурно на улице.
Если можно, я сегодня вместо примет в этой части проанонсирую, раз у нас недавно были новости экономики, связанные с нефтью, что сегодня, если у нас все будет хорошо, будет министр энергетики господин Новак в эфире, в прямом по скайпу.
После 16 часов.
После 16 часов, и мы будем задавать ему вопрос. Ну и продолжая экономическую тему, сегодня живым гвоздем у нас будет Сергей Гуриев. Пожалуйста, приходите.
Ваши вопросы Сергею Маратовичу тоже приветствуются. Плюс 7-985-970-45-45-9-30 утра. Часов 5 минут. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Максим Курников, Ирина Буглаян у микрофона. Мы немножко продолжим с обзором. Расскажем про суды, возможную амнистию и так далее. 8.35 у нас «Русский мир». Мы будем звонить в Вену и расспрашивать о том, как дела там обстоят. Не только с коронавирусом.
Да, это вообще рубрика, которую мы на этой неделе запустили. Такая новая история с тем, чтобы вызванивать людей из России, которые уехали, говорящих на русском языке, которые рассказывают о том, как русские, живущие за рубежом, воспринимают то, что происходит в России, мире и так далее.
Ну и под конец часа опять экономические новости. Позвоним, выведем вам даже с видеокартинкой Асю Рак. Так что включайте YouTube, присоединяйтесь. И напомню, что сегодня в 9.35 живым гвоздем по скайпу будет Сергей Гуриев. Ваши вопросы и все, которые касаются экономических новостей, приветствуются. Плюс 7-985-970-45-45.
А пока реклама.
Как нет рекламы? Вот она!
Это Федор Бондарчук и «Газпромбанк». В большом кино надо сначала вложиться в идею, чтобы потом каждый зритель смог сказать «Верю, это по-настоящему». В большом банке сначала надо поверить, а потом по-настоящему вложиться.
«Газпромбанк». Вклад «Успех». 6,3% годовых. Оформите заявку на «газпромбанк.ру». Банк ГПБ АО.
Реклама на «Эхе». Правильное решение.
Кто громче крикнет, тот и власть. Мы же не в Зимбабве живем.
8 часов 7 минут, возвращаемся в студию. У нас тут просто очень-очень жарко в студии. От того, что, я не знаю, от нас, наверное, с Максимом очень жарко в студии.
Мы тут надышали.
Нет, я измеряла, у меня было 36,6.
А ты знаешь, что теперь охранник на входе в здание измеряет температуру?
Мне сегодня не
измеряли. А нам с Виталием Рубинским, мы вместе с ним сегодня заходили.
Я тебе не измеряла, сейчас Слава придет вот с этим температурным пистолетом.
Нет, он меня охранник измерил уже. Так вот, дорогие друзья, давайте мы пробежимся по тем историям, которые происходят по всей стране. И начнем, наверное, с Ленинградской области, потому что там, конечно, то ли оговорка, то ли действительно так высокопоставленный чиновник выражается. Дело в том, что там заместитель губернатора, да, Ленинградской области сказал буквально следующее.
Правильно в Ленинградской области вести карантин на всех предприятиях Ленинградской области совместно с работодателями в местах проживания временной рабочей силы. Вы меня услышали. Рабы и работодатели, все строительные городки, все общежития, все хостелы.
Рабы и работодатели.
Может быть, просто оговорился человек, но мне.
Можно хотел сказать
верить
про рабы сначала. Ты знаешь, я вот думаю, говоря о стройке, да, или что-нибудь. Но отчетливо слышится рабы и работодатели.
Я буду верить в лучшее, я буду надеяться на то, что этот человек сказал на самом деле что-нибудь рабочее, я не знаю, какой-нибудь
А мы просто глухие, нам кажется
хитрый
другое.
Хитрый оппозиционер взял, смонтировал специальную его речь, и получилось вместо рабочие рабы и вот так как-нибудь, я не знаю. Но окей, поехали дальше. При этом, при всем, надо сказать, что власти не теряют навыка, к счастью, потому что они не теряются в условиях коронавируса, они не перестают выполнять те важные функции, которые должны выполнять. Ну, например, Больница управделами президента тоже очень своевременно реагирует на то, что происходит. Она закупает тесты на коронавирус. И открытые медиа выяснили, что закупают они тесты на коронавирус у структуры, связанной с топ-менеджером Сибура. А почему это кажется важным? Да? Ну вот смотрите, как следует из запроса ценового предложения. Центральная эта больница интересует, ее интересует набор для выявления коронавируса конкретного производителя, компании Evotec Mirai Genomics или Genomics, выпускающий тесты под брендом EMG и успевший получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Речь идет о совместной разработке японской компании и российской. Инвестором проекта выступил Российский фонд прямых инвестиций. Об этом рассказывал глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью газете «Коммерсант». По его словам, они предоставили 1 миллиард рублей вот этой компании для того, чтобы они все это разработали. При этом самой компании РФПИ не участвует в капитале, имеется в виду самой компании. По данным системы, там другие акционеры. Так вот, основной акционер – это Алексей Козлов, член правления Сибура, и его управляющий директор по административной поддержке бизнеса и связям с госорганами. Участие Козлова в этом проекте подтвердили Reuters, все нормально. Так вот, Сибур, как мы помним, компания не чуждая сильным представителям, скажем так, в нашей стране. И поэтому, что тут может вызывать вопросы? Наверное, ничего. В конце концов, где-то же надо закупать эти коронавирусы. Почему не закупать их у Сибура? Но есть другая история про плитку.
Секрет фирмы – это интернет-издание, которое базируется больше вот как раз на таких вот вообще бизнес-новостях. И так далее. Значит, вчера вечером выпустили статью о том, что в Москве опять будут перекладывать плитку в каких-то местах. В феврале и марте Москва объявила тендеры на благоустройство общей суммы 12 миллиардов рублей. Это происходило уже в разгар эпидемии коронавируса, постепенно переросшей в пандемию. Это, собственно, я цитирую из статьи. В тот период в России начали появляться первые сообщения о больных коронавирусом. Также стало понятно, что гражданам и малому бизнесу потребуется помощь. В то же время столичные чиновники предпочли потратить деньги на новую плитку и асфальт. Но если вы откроете эту статью, называется она «В разгар пандемии Москва потратила 12 миллиардов рублей на плитку и асфальт». Там два видеоролика с местами, где, собственно, собираются переложить и асфальт, и плитку. И тут сообщение о том, что как раз все там в хорошем состоянии, и ничего трогать не нужно.
Ну, это по-твоему? Ты же не специалист.
Нет, тут написано. Я читаю, что там написано.
Они не специалисты.
Так я же не от себя говорю. Я, значит, цитирую вам статью. Вы можете зайти и сами включить видеоролик, посмотреть. Может быть, вы оба, вот здесь написано, оба видео сняты неподалеку от Царицынского путепровода. Соответственно, если вы там живете, напишите нам, может, у вас действительно там ямы где-то или плитка сломанная, вы там все время скользко очень зимой или, ну, мало ли какие там проблемы, может быть, мы не знаем.
Теперь давай поговорим о бюджетах, что с ними будет после того, как эта история с карантином закончится. Анализирует Дмитрий Михаличенко на сайте Регнума, что произойдет с бюджетами российскими, и он, вот, ну, тут как раз цитирует сначала вирусологов, которые говорят, что пик пандемии еще впереди, регионы уже принялись вовсю секвестировать свои траты, логично, что социалка страдать не может. Ну, потому что если сейчас резать все, что касается больниц и прочего, это вызовет определенную реакцию. А с чем будет завязывать бюджетирование? Да? С чем будут завязывать регионы? На что выделять деньги они перестанут? Судя по всему, больше всего пострадает профессиональный спорт. Дело в том, что понятно, что зрелища нужны. Это и для региональной власти престиж, и людям нравится, и стимул для детей. Ну и, в общем, понятно. Все, что нам рассказывают, когда говорят, что нужно финансировать из государственного бюджета профессиональный спорт. Однако, несколько дней назад губернатор Приморского края Кожемяка, например, уже сократил финансирование хоккейного адмирала футбольного луча. В Самарской области счетная палата приходит к выводу о том, что финансирование футбольного клуба Крылья Советов не приносит должных результатов. И сейчас регионам действительно не до многомиллионных контрактов футболистов, хоккеистов. Им бы денег найти на маски и тесты. Профессиональный спорт в современной России – часть политики. Успехи спортсменов губернаторы используют для повышения лояльности населения и собственного рейтинга. И вот сейчас, судя по всему, им придется с этим таким, знаешь, политическим наркотиком расстаться. Да?
Что будет с программой «Футбольный клуб», Максим?
Ну, ты знаешь, программа «Футбольный клуб», к счастью, во-первых, не требует особенного какого-то дополнительного финансирования, в отличие. Там нет многомиллионных контрактов, как у футбольных клубов. Ну, видишь, как выясняется сейчас, к счастью. частью, потому что программа, скорее всего, выживет. Это во-первых. Во-вторых, дело ведь еще и в том, что футбол есть не только в России, хотел сказать, к счастью, ну да, к счастью, есть не только в России, и футбол европейский, мне кажется, переживет. Да, может быть, там сократятся зарплаты, но в целом футбол никуда не денется.
То есть, ты думаешь, что до конца года мы еще увидим какие-то матчи?
Я боюсь делать какие-то прогнозы, но я считаю, что, скорее всего, к лету, уже к лету, будут найдены механизмы возвращения футбола в реальность. Возможно, это будут игры без зрителей. Возможно, знаешь, сейчас рассматривается такой вариант, что будут играть не только без зрителей, но и на отведенном специальном стадионах. То есть выделено будет 3-4 стадиона и все нейтральные поля, и все команды доиграют там свои матчи, чтобы закончить чемпионат. Возможно, такой будет выход из ситуации. Но в России действительно не все, судя по всему, спортивные клубы, такие как футбольные и хоккейные, переживут этот кризис. Очень многие либо столкнутся с тем, что им сильно урежут финансирование, либо вообще закроются.
В Москве 8 часов 15 минут.
Давайте сейчас заведем полемику по поводу возвращения буквы «Хер».
Кому родная мама, кому она.
Реклама.
В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидки на популярные товары. Охлажденные баранина и говядина со скидкой 30%. Со 2 по 5 апреля 2020 года. «Метро». За качество отвечаем.
Ассортимент акций и количество товаров ограничены. В акции не участвуют товары собственного производства. Предложения не суммируются с другими акциями и спецпредложениями. Цена на ценники указана с учетом скидки. Скидки не суммируются. Артикулы и другие подробности по телефону 8 800 700 177.
И мы как мученики пойдем в рай. А они просто сбросят.
Мы про суды немножко поговорим в этой части. Значит, адвокаты, адвокат Мансур Гельманов и активист Дмитрий Кисиев подали административный иск в Мосгорсуд к правительству Москвы, собственно, в котором говорится о том, что незаконно введение в столице режима изоляции без объявления карантина. То есть цель иска — признать незаконным пункт 9.3 указа мэра, в частности, ограничение конституционных прав граждан на свободу передвижения.
Ну, надо сказать, что, по-моему, это первый случай, да, когда на московские власти подают в суд из-за карантина. Посмотрим, конечно, что это будет. Я не очень верю в перспективу этого иска, я признаюсь честно.
Но, ты знаешь, мне кажется, я могу наивно, конечно, рассуждать, но мне кажется, что это сделано с целью подтолкнуть уже к объявлению конкретно карантина, чтобы уже ввели именно карантин.
А зачем? А тебе вот важно, чтобы его объявили? Потому что по факту-то он есть. Зачем тебе это объявление? Тебе шашечки или ехать?
Как тебе сказать? Понимаешь, важность поступков, да, которые сейчас делает, важность того, как двигается мэрия, это все это понимают.
Так.
Все, даже критики власти со многим соглашаются, но хочется, чтобы юридически это тоже было как-то правильно сделано, понимаешь? То есть важность все признают.
Да.
Но то, в какой форме это делается, не признают.
Еще раз, тут можно, конечно, поставить вопрос на голосование, вам шашечки или ехать. Вот то, как сейчас это все сформировано, в том числе и юридически. Вам кажется...
Понимаешь, потому что все в этой стране делается вот так.
Давай поставим на голосование. У тебя же есть эта возможность, в отличие от меня. Давай, откроем. Вам кажется, что то, как сейчас, по крайней мере, в Москве организовано и к чему идет, да, в том числе в цифровом этом виде, решение по карантину, это нормально, по крайней мере, удовлетворительно, 101-20-11. Нет, это ни в какие ворота не лезет. Вы хотите так же, как и люди, подающие в суд, чтобы был объявлен карантин, не карантин, а как там, чрезвычайная ситуация, например, или там чрезвычайное положение и так далее. Вот лучше, как сейчас, на ваш взгляд, еще раз, да, мы голосовали уже в начале недели, очень похожее было голосование на самом деле. Но вот тут люди, видите, прикапываются именно к юридическим вопросам. И, может быть, правильно и делают. А, в общем-то, для того и нужны юристы, для того, чтобы прикапываться к юридическим вопросам. Тут разве кто спорит. Но, тем не менее, вот так, как сейчас, все-таки лучше. 101-20-11, ребят, вводите тогда по-настоящему ЧС, иначе не морочите нам голову. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете, что то, как сейчас карантин такой в кавычках, скажем, введен ну, в Москве и в регионах, вы считаете, что нормально, то есть правильные вещи делают, не очень, наверное, с точки зрения тут все понятно, да, но как бы делают и хорошо, 101-21.
В целом адекватно, да.
А если вы считаете, что все-таки должно быть сделано четко, как по закону, да, и должны уже ввести карантин официально, 101-20-22.
Я, ты знаешь, просто тебе скажу, что мы в прошлый раз, может быть, нарушили частоту эксперимента тем, что сразу напугали всех Министерством обороны, которое выйдет на улицу в случае введения чрезвычайного положения. Но, тем не менее, это тоже нельзя выбрасывать из головы. И я в этом смысле думаю, что пока те меры, которые принимаются, скорее адекватные. И я, ой, простите меня, не боюсь вот этих вот QR-кодирований и так далее. Вот честно тебе скажу, не боюсь, потому что мне кажется, что мы эту улицу давно проехали. В смысле, эту станцию мы давно проехали, потому что на самом деле нас и так уже, если вдруг надо будет конкретного кого, каждого из нас достать, нас и так достанут по видеокамерам там, и так далее. По крайней мере, в Москве. Я не говорю сейчас про те регионы, но в Москве почему? Точно каждого из нас легко отследить.
Знаешь, почему меня это немного злит? Потому что вот здесь вот если промолчать, да, если здесь пропустить, то в следующий раз уже, ну вот скажут, а там вы пропустите, значит, вот где вам удобно, вы, значит, закрываете на это глаза, а вот в других случаях вы будете идти
до конца. Вот вообще нечего тебе возразить, даже спорить с тобой не будут, и права, как говорится, надо сопротивляться просто, потому что рефлексы, да, надо это оставить, иначе мы потеряем рефлекс какой-то к сопротивлению, к любым, в том числе и дурацким решениям властей. Давай подводить итоги.
29%
довольны. Ой, спасибо за активность.
Довольны, 29%, 30%, да? Да, 29.
А, ровно 29.
29 довольны тем, как это устроено сейчас, и 71% все-таки считают, что нужно вводить официально, делать все по закону.
Ясно. Либо там, как там, либо крестик, либо трусы.
Либо
да?
Трусы, да.
Хорошо, поехали дальше. Знаешь, мы тут, когда говорили о регионах и не упомянули эту историю, мне кажется, она важная, потому что она показывает, как работают разные службы на разном уровне в таких ситуациях. История из Хабаровска, там есть парк стадиона Ленина, через который можно подъехать к берегу Амура. Сегодня, ну точнее, там уже получается вчера, да, это сообщалось вчера, там провалился подлет пенсионер и начал тонуть. Судя по всему, он был не на очень большой глубине, но выбраться он не мог. Люди вызвали спасателей. Спасатели подъехали, в общем-то, судя по всему, быстро, но их не пустили на территорию парка охранники, потому что распоряжение о карантине...
В парк никого не пускать.
В парк никого не пускать. И пока они разбирались, получилось так, что старик провел 45 минут в ледяной воде, и когда его вытащили, было уже поздно, и он умер в машине скорой помощи. Это к вопросу о том, как кто-то начинает соблюдать какие-то меры по-дурному, на мой взгляд. Хотя, может быть, формально они были правы, но зачем это так делать, я, как говорится, не понимаю. Но возвращаясь к судам и к адвокатской тематике, вообще для чего существуют юристы, давай скажем, что есть такая адвокатская газета, которая называется «Адвокатская улица», она есть в интернет-варианте. Так вот, на этой самой адвокатской улице вышел материал «Амнистия должна быть принята немедленно». Это Леонид Абгаджава, адвокат Москвы. Он пишет о том, почему система ФСИН неизбежно станет главным очагом распространения вируса. Еще раз, вдумайтесь в эти слова. Главным очагом распространения вируса. Не в смысле, что мы тут все будем болеть, и они там будут болеть. А в смысле, что из-за системы ФСИН, скорее всего, по стране эта инфекция может разнестись гораздо серьезнее, чем если мы не предпримем сейчас каких-то мер. Итак, здесь что они пишут? Еще в 2009 году американский журнал общественного здравоохранения опубликовал медицинское исследование о том, что заключенные находятся в особой группе риска при возникновении пандемии вирусных респираторных инфекций. Авторы статьи объясняли такой вывод высочайшей плотностью населения в тюрьмах, ненадлежащими гигиеническими условиями и наркотической зависимостью у значительного числа заключенных. Также более серьезными проблемами со здоровьем людей в тюрьме, чем средним у граждан на воле. Думаю, никто не будет спорить, что точно такие же проблемы, присущие российской системе исполнения наказания в 2020 году, когда по планете шагает пандемия COVID-19. При этом следует понимать, что отечественные тюрьмы и колонии даже в обычное время не справляются с проблемами медицинского характера. По данным отчета о мониторинге нарушений прав заключенных, проведенного Русью сидящей, о фактах нарушения в сфере медицинской помощи сообщили 91% опрошенных, из них 50% указали на то, что сталкивались с полным отказом в предоставлении медицинской помощи. Проникновение инфекции в учреждение ФСИН – просто вопрос времени, а при таких «благоприятных» в кавычках условиях коронавирус, попав в следственный изолятор или колонию, распространится внутри крайне быстро. Медсанчасти ФСИН будут не в состоянии справиться с огромным количеством заболевших, людям с тяжелыми симптомами не будет вовремя оказана медицинская помощь.
Ну и давай в рамках практически вот этого отметим, что родственники и близкие участников нововеличия обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой перевести 4 фигурантов дела из СИЗО под домашний арест в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Также они указали, что у одного из обвиняемых имеются хронические заболевания, в связи с чем его нужно перевести в режим самоизоляции. Это я вам читаю Daily Storm. Да, он в группе риска. В своем письме близкие отмечают, что ранее ОНК Москвы рекомендовал перевести часть заключенных обвиняемых в ненасильственных преступлениях под домашний арест для разгрузки СИЗО и снижения случаев заражения. И также вот я как раз про хронические заболевания скажу, что мать одного из участников, Дмитрия Полетаева, Галина, также отметила, что ее сына диагностированы хронические болезни ангина и фарингит, которые, по ее словам, являются основными для обязательной самоизоляции. И в обращении отмечается, что обвиняемые не могут оказать давление на свидетелей покинуть страну, потому что судебное следствие окончено, границы закрыты из-за пандемии. А за этих фигурантов,
кстати, да,
дело готово поручиться 1260.
Кстати, да, значит, да, это же все время говорит, вот там у обвиняемого есть паспорт заграничный, угу, поэтому он сможет скрыться. Угу. Сейчас никто не сможет скрыться,
просто потому что ты не можешь никуда.
Ну, давай я тогда прочитаю, что пишет адвокатская газета, какие они предлагают меры вообще для всех, не только для фигурантов, да, дела нового величия. Первое. Осужденных за совершение всех ненасильственных преступлений нужно освободить, на их взгляд. Ну, не освободить, а именно выпустить на время пандемии. Да? Дальше. Какие категории заключенных, на их взгляд, нужно выпустить? Нет, тут даже амнистия предлагается. Всех осужденных на срок до 5 лет лишения свободы, тяжело больных, включая страдающих туберкулезом, инвалидов первой, второй и третьей группы, старше 60 лет, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, осужденных, у которых есть право на подачу ходатайства в УДО, в случае отсутствия у них дисциплинарных взысканий.
Рекламно-информационная программа
«Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
С вами Яна Розова, Яков Широков. Здравствуйте. Самое важное преимущество 5G не скорость, а поддержка слайсинга, уверен Пол Чаланер, вице-президент по сетевым решениям Ericsson в Северной Америке.
По его словам, это возможность программного разделения общего сетевого пространства на сегменты с определенными свойствами.
Например, если сетевое подключение заказывает завод с автоматическим конвейером, то главным требованием станет минимальный пинг, время, необходимое запросу для преодоления пути к другому компьютеру и обратно.
Сейчас для таких запросов проектируется и прокладывается отдельная линия, но с введением в строй 5G все изменится, и можно будет выделить каналы подключения с нужными параметрами внутри одной сети программно, перенастраивая их по мере необходимости. Это и есть слайсинг.
На осознание и освоение всего его потенциала, по мнению эксперта, уйдет до 2 лет.
Возможности высоких технологий.
Манго Телеком до 30 апреля отменяет плату за инструменты для удаленной работы. При этом эксперты компании дали советы по переводу продаж, обратив внимание на решение Манго Офис, на которых построены контакты центры нескольких тысяч российских предприятий, в том числе и те, что создавались как удаленные с самого начала, когда операторы входят на линию не с рабочего места в офисе, а из дома через интернет.
Здесь важно обеспечить на линии профессиональный звук, а значит раздать сотрудникам гарнитуры, например, наушники с микрофоном из комплекта смартфона. Использовать для звонков динамики и микрофон компьютера не стоит.
Следующая рекомендация касается скриптов. Подумайте, что изменилось у людей, которым вы продаете продукты или услуги, в каких они оказались обстоятельствах, что их сейчас больше всего беспокоит или тревожит, и адаптируйте переговорные тактики.
Еще один совет по качеству обслуживания на линии. По словам специалистов Манго Телеком, некоторые их корпоративные клиенты построили горячую линию для горячей линии.
Это внутренний телефонный номер, по которому любой сотрудник может позвонить, ему ответит эксперт. В этом случае стоит завести такой номер для консультаций или чат в корпоративном мессенджере, обеспечить дежурство в этом канале и оперативную реакцию на обращение. Так продавцы смогут быстро быстро решать сложные запросы клиентов в случае затруднений.
Ритм работы на исходящих звонках желательно поддерживать с помощью инструментов автоматических обзвонов. В систему загружается база, с которой нужно связаться в течение дня, и телефония будет автоматически соединять продавцов с клиентами. Звонок, небольшая пауза, чтобы зафиксировать итоги разговора, новый звонок.
Не стоит забывать о том, что удаленная работа продавцов требует больше внимания со стороны руководителя, но профессиональная телефония позволяет сравнивать показатели сотрудников и замечать провалы по эффективности в режиме онлайн, отмечают эксперты.
Кстати, для дополнительного контроля имеет смысл использовать не только аналитику по совершенным звонкам и закрытым сделкам, но и средства речевого анализа. Если они выявят на линии конфликтный разговор, руководитель продаж получит об этом уведомление и сможет вмешаться. С вами был Яков Широков и Яна Розова. До встречи.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
Метеоскоп.
В Москве теплеет, между прочим, плюс 2 градуса. А по-прежнему пасмурно. 737 миллиметров ртутного столба давления. 83% относительная влажность. А практически 5 метров в секунду юго-западный ветер.
Страшно далеки мы от рекордов сегодня. Потому что, если верить обсерватории имени Михельсона метеорологической, то самый холодный день был в 1879 году. Температура была минус 19,6 градуса. Максимальная температура зафиксирована в 1951 году и в 1983 одинаковая была температура 17,4 градуса. Сегодня столько много именинников, в этот раз не успею столько всех много, поздравить. Много. Это следующая часть будет. Только скажу, что сегодня день Фатини колодезницы. Сегодня Фатини именинница, поэтому поздравляем Читу Медведевых.
В Москве 8:30. Новости. Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения на следующий год. Смещение сроков не повлияет на качество результата, заявили сегодня ТАСС в пресс-службе ведомства. Глава Росстата Павел Малков уверен, что перепись пройдет на новом технологическом уровне. Совет Федерации сегодня проведет еще одно внеочередное заседание для рассмотрения президентских инициатив по поддержке населения и экономики. Ранее премьер Михаил Мишустин говорил, что правительство активно работает в этом направлении.
Мы продолжаем принимать ежедневно меры по поддержке российской экономики, чтобы минимизировать влияние кризисных явлений на граждан и бизнес. Поэтому сегодня особо важна тесная координация всех представителей государственной власти. 25 марта президент озвучил ряд важнейших инициатив для максимальной поддержки наших граждан и стабильного функционирования экономики. Пакет мер, в том числе предусматривающий налоговые послабления, очень важен. Например, я бы хотел остановиться на некоторых из них. Это полугодовая отсрочка по всем налогам, кроме НДС для малого и среднего бизнеса, а для микропредприятий. Это также отсрочка по страховым взносам в социальные фонды.
Введение в России налога на доход, получаемый в виде процентов по вкладам в банки, не связано с текущей ситуацией, говорил ранее Мишустин. На биржах растут цены на нефть. За баррель марки Brent в Лондоне дают более $26. Таким образом, цены повысились более чем на 6%. Позитивное влияние на рынок оказали заявления Дональда Трампа о том, что он планирует завтра встретиться с главами крупнейших нефтяных компаний и обсудить меры поддержки отрасли. Дональд Трамп считает сложным запрет на перемещение внутри Соединенных Штатов. По его мнению, нужно думать о возвращении к нормальной жизни. Как выразился американский президент, нужно снова начинать двигаться и работать. Число жертв коронавируса в США тем временем превысило 5 тысяч, всего инфицированных более 215 тысяч. Министры иностранных дел стран НАТО проведут сегодня видеоконференцию из-за пандемии. Они впервые проводят такую встречу удаленно. О планах альянса Константин Таранов.
Для дипломатов должны организовать защищенную телеконференцию, доступа к которой у общественности не будет, сказано на сайте НАТО. Отдельно отмечается, что журналистов в штаб-квартиру блока также не пустят, а для них организуют специальную пресс-конференцию на онлайн-ресурсе Альянса и в социальных сетях. При этом, вопреки обыкновению, перед совещанием публичных вступительных обращений также не состоится. Глава НАТО Йенс Столтенберг вчера объявил, что главной темой заседания станет работа в условиях борьбы с коронавирусом. Глава блока отметил, что сейчас необходимо продолжение операций Альянса, поскольку нельзя допустить, чтобы глобальный эпидемиологический кризис превратился в кризис безопасности.
На конференции в качестве полноправного участника впервые будет присутствовать Северная Македония. В Москве сейчас плюс 1 градус, а в течение дня обещают плюс 5-7, местами возможен небольшой дождь. Марина Старсина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Расстаться мне с тобой непросто. После свидания с тобой полна я сил на подвиги дневные. За это преданно тебе. Эстетика.
Мебель премиум класса для тех, чьи вкусы и потребности на высоте. ООО «Мебельторг», Московская область, Шатура, улица Советская, дом 46, дробь 1. Агрен 109-774-674-31-37.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Неэфирное эхо.
По поводу приложения «Социальный мониторинг» объясняет министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В этот четверг после 9:30 в программе «Утренний разворот» с Ириной Баблоян и Максимом Курниковым. Живой гвоздь, доктор экономических наук, профессор Парижского университета Сен-По Сергей Гуриев. Живой гвоздь в четверг после 9:30. В этот четверг после 16 часов слушайте интервью с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. Ведущие эфира Алексей Венедиктов и Максим Курников. Большое интервью на Эхе в четверг после 16 часов. В этот четверг после 22 часов в программе «Дилетанты». Малые нюрнбергские процессы. В студии Сергей Бунтман и историк Алексей Кузнецов. «Дилетанты» в четверг после 10 вечера.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Эхо Москвы. От винта.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Да, голосом Сергея Пархоменко провозглашается «Русский мир». Это значит, что мы будем звонить в одну из стран, где живут русскоговорящие люди, и будем расспрашивать, как оттуда видится ситуация в России и мире.
И не просто звонить, а присоединяйтесь к нам на основном канале «Эхо Москвы» в YouTube и увидите собственными глазами. У нас по видеосвязи Иван Шатаев, юрист из Вены. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте. Доброе утро.
Как долго вы живете уже в Вене?
Я живу в Вене с 2005 года, а до этого жил с 1996 года в Германии.
Ага.
Восточной Германии.
То есть у вас большой опыт наблюдения за тем, как россияне разными волнами переезжали в Европу.
Абсолютно верно.
Отличаются ли эти волны?
Отличаются эти волны. Первая волна была в 80-х годах, потом после объявления перестройки. Это были этнические немцы, которые уехали в Германию. Их пригласило немецкое правительство, была объявлена программа приема, вот, и они, в общем-то, около 2 миллионов человек уехало. Потом после них стали уезжать люди, связанные по так называемой еврейской эмиграции. Mm-hmm. Тоже из Советского Союза уезжали, из России и Украины в основном. Тоже около 1 миллиона уехало. Вот. Потом стали уезжать уже люди, которые, ну, не нашли свое место в Российской Федерации по различным причинам. Это экономические проблемы, это политические проблемы. Вот. Следующее, и между этими всеми волнами, так называемыми, уезжало очень много наших женщин из Украины, из Германии, Беларуси. Они выходили замуж за немцев, за австрийцев. Например, вчера вы говорили о русском мире и его составляющих компонентах. Например, в Австрии большое количество, но один из основных таких частей, компонентов русского мира – это наши соотечественницы, которые счастливо переехали, вышли замуж, родили детей и живут здесь, в Вестерайх, в Вене, ну, по всей республике.
А работает. Это какая-то общность? Это люди, которые общаются между собой, они собираются, отмечают какие-то праздники или нет?
Нет, нет. У каждого своя личная жизнь, собирается иногда только в церкви на Рождество. Украинцы приходят в свою церковь, наши россияне приходят в свою церковь, она возле посольства находится, и там, в общем-то, встречается. Ну, у кого какие-то, может быть, личные контакты есть, а так, в общем-то, такой общности нету. У нас в Австрии есть несколько структур или несколько сообществ россиян. Это я уже назвал, значит, это переселенцы девушки. Потом группа те, которые уехали по экономическим и политическим каким-то причинам в Австрию, работают здесь, живут, имеют семьи, жизнь складывается очень хорошо. Третья такая группа большая россиян – это те, кто приезжает сюда лечиться в Австрию.
Конечно.
Да. Их приезжает очень много. У нас есть очень много частных клиник, которые, ну, фактически немецкой речи не услышишь, они наши. Да, или украинцы русскоговорящие, или наши россияне со всей страны. Некоторые даже приезжают из Якутии сюда, чтобы сделать операции на колени, например. Uh-huh. Вот. Приезжают из Сибири, Урала. Ну, в основном Москва, конечно, и Санкт-Петербург. Кстати, меньше, в основном Москва.
Иван, город, а Москва. Вот да, мы как раз замечали уже в нескольких странах такую особенность, еще до того, как появился наш русский мир. Так вот, когда люди переезжают, они очень часто начинают поддерживать как раз власть в той стране, откуда они уехали. Да, очень симпатизируют Путину и так далее. В Австрии такая же история?
В Австрии не такая история. В Австрии поддерживают Путина и власть, как правило, наши русские, не имеющие гражданства, отказавшиеся от него, от русского гражданства. И те, кто состоит на финансировании нашего посольства. Вот они как раз и поддерживают. То есть это девушки или женщины, вышедшие замуж, еще какие-то переселенцы и по еврейской линии, и по каким-то другим причинам. И они объединяются вокруг посольства. Они поют, танцуют, пишут какие-то рассказы, значит, возглавляют какие-то газеты, листовки. Например, за газету наше посольство платит 5000 евро в месяц. Эта газета потом везде распределяется, лежит в каких-то русских там лавках, магазинах, бесплатно для доступа, иногда можно по подписке ее получить. Потом есть там журнал у нас один такой, новый венский журнал, его тоже оплачивает наше посольство. Ну, оплачивает из Москвы, оплачивают наши налогоплательщики. Сколько он стоит, я, к сожалению, не знаю, но могу предположить, что где-то 10 тысяч евро, может быть, 12 тысяч евро в месяц. Ежемесячный выпуск, с хорошей бумаги. И самое главное, что в содержании этого журнала не пишут о русском мире, не пишут о прелестях России, не пишут о экономической ситуации, а пишут все об Австрии. Кухня, политика, налоги.
Просто на русском языке, да?
На русском языке, так точно.
Понятно. Да. Иван, ну теперь давайте расскажите, как у вас там борется с коронавирусом. Расскажите, насколько у вас строгие меры карантинные, и как это помогает или не помогает.
Я, насколько знаю, что даже около 2500 туристов подали иск к правительству из-за горнолыжных курортов.
Да. Значит, по порядку. Значит, меры по коронавирусу были введены 16 марта. 16 марта, это был, по-моему, понедельник, сразу же был введен карантин, сразу же были закрыты границы, сразу же был объявлен такое чрезвычайное положение, все должны были находиться дома, разрешили только ходить в магазин, в аптеку и немножко размять себе ноги. Все. Значит, за тем предпринимателям или тем гражданам, которые не выполнили это решение, значит, штраф до 3600 рублей физических лиц и до 30 тысяч евро для юридических лиц. Но я хочу сказать, что в Вене, конечно, менее, так сказать, отнеслись к этому серьезно, были достаточно проблемы, штрафы были сразу же оформлены.
Большие штрафы?
Штрафы.
Да, большие штрафы физлицы, да, вот получают, да, прям по максимуму.
3600.
Прям по максимуму дают всем.
По максимуму 3600 даже и... Да, нет никаких компромиссов.
Понятно.
В Австрии очень жестоко, очень строго со штрафами. Вот. И нет никаких шансов не заплатить его.
Понятно.
Дальше. Потом, после этого... Значит, многие регионы, особенно в Тироле и Зальцбурге, были поставлены под карантин. То есть нельзя было по покидать свою деревню, свой маленький городок или свой этот райончик, где вы живете.
А как это контролируется? Каким-то цифровым образом или физически полицейские стоят?
Я хочу вам сказать, в первую очередь сказать, во-первых, сознательно, головой это все контролируется. А-а-а. Люди очень-очень-очень и очень ответственно к этому относятся. Я просто должен сказать комплимент, и многие политики даже сами не ожидали такого результата. Да? Никаких цифровых даже и быть речи не может. Во-вторых, значит, на выездах на всякий случай стоят все-таки полиция и иногда военные стоят, то есть военнослужащие, но они в очень вежливой форме всем просят оставаться дома, никаких запретительных мер, шлагбаумов нету. Если вам все-таки надо поехать в соседнюю деревню, навестить кого-то или еще что-то, там кошку покормить, там, или с собачкой прогуляться, пожалуйста, езжайте, но с вами проведут профилактическую, в первую очередь, беседу. Нету такого. Нету такого, чтобы ездили машины там и громко говорите что-то там, объявляли люди, там, оглушали их всех. У нас достаточно есть средств в стране, чтобы донести до людей, что нужно делать.
Иван, осталась одна минута, простите, что я перебью. А что происходит вот с ощущением европейского пространства? Чувствуете ли вы, что вы теперь отдельная страна от Евросоюза?
Не чувствуем. У нас ограничительные меры введены только лишь на один месяц. Грузовое движение не запрещено. Оно как грузовые автомобили, транспорт, как ездили, так и ездят. Ограничен только лишь передвижение частных лиц. Но все равно можно пересекать границы, если у вас для этого есть основания.
Понятно. Это был Иван Шатаев у нас на связи. Передавайте привет России, Иван.
Да, большой привет хотел бы передать россиянам, большой привет Москве, большой привет мой родной любимый город Белгород. Вот, и я хотел бы также персональный привет профессору Данкову Евгению Евгеньевичу.
Все, заканчиваем. Спасибо, Иван. Напомним, что Иван Шатаев – это юрист из Вены, который рассказывал нам, во-первых, как там живут русскоязычные, а во-вторых, как там борются с коронавирусом.
В Москве 8 часов 45 минут.
Может быть, ну, хотя не очень уверен, наше правительство повернется к Кушеверю задом, а к народу передом.
В этот четверг в программе «Утренний разворот» с Ириной Баблоян и Максимом Курниковым. После 10:40 «Удаленное пение» с музыкантом и актером Алексеем Кортневым. «Удаленное пение» в «Утреннем развороте» в четверг после 10:40.
Все это слышно по радио, радио, радио.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш» адвокат Илья Новиков. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
У нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не плавленый сырок, а особое мнение.
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов особое мнение с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну, все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
В этот четверг после 23 часов слушайте повтор программы «Страсти». Тема эфира «Фатальная неосторожность». «Страсти» – четверг после 11 вечера.
Слухай эхо! Слухай эхо! Слухай эхо! Чаще всех!
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. Скверный характер – залог здоровья мозга, установили ученые из Женевского университета. Конечно, конфликтный характер затрудняет человеку жизнь в коллективе, но поддерживает здоровье мозга, снижая риск болезни Альцгеймера, передает ТАСС. На протяжении 5 лет исследователи следили за добровольцами старше 65 лет. Учитывались результаты сканирования головного мозга, данные об образе жизни и психологические особенности добровольцев. Выяснилось, что неприятные в общении люди, легко идущие на конфликт и не склонные к компромиссам, реже имели в мозге токсичные отложения, грозящие болезнью Альцгеймера. Нейронные сети, связанные с памятью, выглядели значительно лучше у этой группы добровольцев. Положительно влияет и тяга к жизненным экспериментам. Это обусловлено позитивным эффектом, производимым постоянной тренировкой для мозга. Специалисты подчеркивают, покладистость характеризует личности, легко адаптирующиеся, которые прежде всего хотят соответствовать пожеланиям других, избегать конфликтов и искать сотрудничество. И такие люди чаще остальных имеют проблемы на нейронном уровне. А вот недостаток естественного освещения может помешать созданию долговременных воспоминаний, пишет Медикфорум. Команда ученых из Токийского университета провела исследование на мохах-дрозофилах и обнаружила, что в темноте у них пропадало долговременное воспоминание о предыдущей травме. Это первое подтверждение, что естественное освещение важно в создании долговременных воспоминаний. Команде удалось выделить конкретный молекулярный механизм, ответственный за этот эффект. Ведь долговременные воспоминания сложно убрать из памяти. Новые данные могут стать основой для альтернативного лечения пациентов, недавно перенесших психологическую травму. После 2 и более дней, проведенных в темноте, тревожащие воспоминания исчезают. Российско-израильский центр спинальной медицины «Реклиник» приглашает на консультацию и лечение к российскому лидеру в области малоинвазивного удаления позвоночных грыж, ведущему нейрохирургу «Реклиник» Сергею Сарычеву. Не все знают, но позвоночная грыжа опасна не болью, а неврологическими осложнениями. Постоянное давление грыжи на нерв приводит к его атрофии. Мышцы конечностей теряют силу, стопа провисает, пальцы кистей не удерживают предметы. Многих пациентов вертеброхирург видит на стадии невозможности самостоятельного передвижения. Частой причиной позднего обращения является страх перед открытой операцией и длительным наркозом. Можно ли избежать операции? Во многих случаях, по показаниям, да. С конца прошлого года в Реклиник впервые в России внедрена революционная методика диск-FX. Скальпеля в руках хирурга нет. Работа с грыжей ведется внутри диска через иглу. Доктор Сарычев через мини-прокол оболочки больного диска проводит удаление грыжи. Это не только устраняет риски открытых операций, но позволяет сократить недельное пребывание в стационаре до нескольких часов. Другие малоинвазивные операции, проводимые в Реклиник, позволяют устранить боль при артрозе позвоночных суставов, укрепить сломанный позвонок цементом, сжать позвоночную грыжу до безопасного размера холодной плазмой. Чтобы оценить возможность применения малоинвазивных процедур, запишитесь на прием прямо сейчас. Телефон Реклиник 989-53-49, 989-53-49, код Москвы 495, сайт www.reklinik.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Будем здоровы!
Это была рекламная информационная программа «Будем здоровы!»
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
Эхо, а потом, ну понятно.
Как у нас в эфире наши экономические
новости. Аси, здравствуй еще раз.
Здравствуйте. Ну что, цены на нефть продолжают корректироваться вверх. Да, мы видим $26.5 за баррель Brent, такой позитивный все-таки с утра знак, да.
Позитивненький. Тем
не менее, вот, торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе пока не показывают определенной динамики, там кто-то небольшая коррекция вверх, у кого-то небольшая коррекция вниз, но если продолжать говорить о нефти, да, и почему такие позитивные у нас сейчас наметились движения. Хочется процитировать коллег, если позволите, да, Финам.ру, просто очень красивая цитата, я ее сейчас коллекционирую, можно сказать. Виновниками ценовой войны на фоне нарастающей пандемии коронавируса, сильно ударившей по США, американский президент считает Саудовскую Аравию России. Это их война, и обе страны слетели с катушек, сказал президент США в интервью Fox, после которого он стал, вот моя любимая, предпринимать активные попытки стать рефери в российско-саудовском противостоянии.
Типа он...
Красиво написано, да, а про то, что ведутся переговоры, мы уже поговорили, и телефонные разговоры, да, и помощь, которую сейчас Россия и США оказывает, и тем, что отправили сюда наши военные самолеты, помощь, и тем, что... Ну, как пишут некоторые американские издания, что Россия не будет наращивать добычу нефти с 1 апреля, хотя могла бы. И вот появились сообщения о том, что 3 апреля Трамп встретится с главами крупнейших американских компаний, где он, в частности, предполагает обсудить такие меры, как, во-первых, освобождение от закона о том, что транспортировать американскую нефть могут только американские компании, да, то есть только американские танкеры, и также ввести пошлины на нефть, которая приезжает в США из Саудовской Аравии. То есть вот это будет такой некий удар, конечно, по королевству, которое на данный момент уже не может найти потребителя своей нефти, несмотря на то, что она дает большой дисконт, да, то есть ведет действительно ценовую войну. Но вот как появляется сообщение о том, что некоторые танкеры уже выходят без конкретного адресата из портов. Да, Саудовская Аравия.
Спасибо большое. Это была Ася Рак, наш экономический обозреватель. Мы сейчас послушаем новости в автомобильные, а потом вернемся в студию с прогнозом погоды.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Рекламно-информационная программа «Автомания».
Здравствуйте. В студии Егор Васильев. Любой современный автомобиль и комфортен, и технологичен, но это не мешает каждому бренду иметь свой собственный уникальный характер. И у меня на тест-драйве оказался автомобиль Skoda Kodiaq Hockey Edition. Конечно, это был полный привод, оснащенный коробкой DSG. Турбомотор объемом 1,4 литра выдает 150 экологически чистых лошадиных сил, что в сочетании с 250 ньютон-метрами крутящего момента обеспечивает разгон до 100 км в час всего за 9,8 секунды. Но несмотря на то, что машина может ехать быстро, как раз этого делает и не хочется. Начинаешь ловить себя на том, что сам процесс перемещения в пространстве выглядит как подарок. Время, проведенное за рулем автомобиля, воспринимается как промежуток накопления позитивного опыта.
Эхо-драйв автомании.
И этот возникающий набор ощущений и эмоций для меня очень ценен. Ведь с одной стороны я управляю машиной, а с другой автомобиль начинает менять мое мировоззрение, делая из меня интеллигентного и вдумчивого водителя, который не только умеет управлять, но и понимает, зачем он совершает те или иные действия за рулем, не провоцируя и не пугая окружающих. Этот автомобиль формирует свою собственную, благоприятную для человека экосистему, давая нам возможность перемещаться в пространстве с особенным смыслом. Подвеска незаметно для пилота пытается сделать дорогу лучше, чем она есть на самом деле. Вообще, версия Hockey Edition создана на базе комплектации Ambition. А значит, в ней по умолчанию представлены передние сиденья с обогревом, 6 подушек безопасности, фронтальные и передние боковые, круиз-контроль, датчики света и дождя и многое другое. Мой же автомобиль, помимо штатных опций, был оснащен дополнительными аксессуарами от чешского бренда, что сделало его еще более премиальным. Багажный бокс на крыше, крепление для велосипеда, складная лопата, сумка-холодильник, пледы, дополнительные органайзеры и портативная кофемашина. И только перечисление списка этого оборудования вызывает желание отправиться в путешествие.
Рулевая тяга автомании.
В общем, в который раз убеждаюсь в том, что одной из самых важных черт чешского бренда является совершенно невероятное для массового сегмента внимание к мелочам. При этом и в базе автомобиль удобен и самодостаточен. У меня на тесте был полноприводный автомобиль, который комплектуется только автоматической коробкой DSG. Такое сочетание обеспечивает не только хорошую динамику и проходимость. Назначение полного привода у большинства современных SUV заключается в том, чтобы получить более высокие показатели активной безопасности. И это одна из характерных особенностей автомобилей Skoda. И каждый раз, оказываясь за рулем чешских автомобилей, испытываешь ощущение, как от встречи со старым другом. Все понятно без лишних слов. Да и машина ведет себя настолько интеллигентно и естественно, что начинаешь обращать внимание на вещи, которые раньше оставались за пределами восприятия.
В авторитме.
Ну и напоследок напомню, весна – самое время заняться тормозной системой автомобиля. Чтобы тормоза вас не подводили, нужно их правильно обслуживать и вовремя менять диски, колодки и тормозную жидкость. А сделать все это быстро, качественно и недорого можно на ИСТО фильтр в Сокольниках и на Можайке. ИСТО фильтр – станция быстрого техобслуживания любых марок авто. Фильтр – достойная альтернатива дилерам с экономией до 50%. И помните, исправные тормоза могут спасти жизнь. Узнайте прямо сейчас стоимость обслуживания тормозной системы вашего автомобиля по телефону 223-44-33, код 495, запчасти и материалы в наличии. Диагностика бесплатная. Звоните и записывайтесь 223-44-33, код 495, сайт istofilter.rf. Istofilter работает круглосуточно. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Метеоскоп.
О погоде мы вам расскажем. Плюс 2 градуса в столице, 738 миллиметров тутного столба давления, 4 метра в секунду юго-западный ветер, пасмурно.
Друзья, надеюсь, нам хватит 2 минут, чтобы я перечислил всех именинников 2 апреля. Итак, как говорится, готовьтесь. Александра, Анатолия.
А почему у Александры, а у Александра нет?
Вот я тебе говорю, Александра, Анатолия, Василий, Виктор, Домнина, Домнина, да, Евфимия, Евфрасия, Евфросин, Иван, Иосия, Кирякия, Клавдия, Матрона, Никита или Никитай, раз уж это женские имена, Параскева, Патрикий, Светлана, Севастьян, Сергей, Феодора, Феодосия, Фатида, Фатин, Фатина, Фото и...
Мне кажется, ты словарь читаешь, Максим.
И Юлиания, наконец-то. Солнце взошло сегодня в 6 часов 1 минуту, и в 19 часов 6 минут оно зайдет. По крайней мере, так нам обещают. На 5 минут прибавился день по сравнению вот буквально там со вчера-позавчера. 13 часов 5 минут будет длиться сегодняшний световой день. А что еще? На ближайшие дни, давай пару слов скажу. Сегодня нам обещают днем плюс 5, плюс 7, ночью плюс 1, плюс 3, а завтра днем уже плюс 8, плюс 10. Ну, что-то более-менее похожее на весну. А в субботу, 4 апреля, плюс 2, плюс 4. Днем те же самые плюс 8, плюс 10. Обещают небольшие осадки и местами гололедицу.
Девять часов пять минут. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Максим Корников, Ирина Баблоян. С вами у микрофона. Включайте YouTube, наблюдайте нас на основном канале «Эхо Москвы». Утренний разворот. А, утро с Максимом Корниковым и Ириной Баблоян. Видите, что у нас, во-первых, сегодня в развороте 2 гостя. Один будет в этом часе в 9:35. Сергей Гуриев. Все ваши экономические вопросы приветствуются. Плюс 7-985-970-45-45. А после 10 часов у нас будет Алексей Кортнев.
Но и у нас будут не удаленные чтения, а удаленные пения. Алексей Кортнев обещал, да, для вас спеть кое-что. Но в любом случае, сначала в этой части давай я скажу, что мы, конечно, сначала пообозреваем, у нас как традиционно, да, в это время легкий такой обзор, но и расскажу я вам подробно, как вчера так получилось, что Дмитрий Песков покритиковал нас с Ириной за то, что мы, понимаешь, беглеца Ходорковского пустили в эфир. Кстати говоря,
как
помню, Сергей
посмели.
Гуриев из Парижа будет у нас по скайпу.
Среда обитания. Новости экологии с Анной Форостенко.
Много ли места для каждого из нас в экологической нише? Не страшно ли менять среду обитания? Отвечаем вместе на эти и другие вопросы.
Экострофа.
Климат грозит неприятными сюрпризами. Специалисты обозначили главные экологические проблемы, с которыми столкнется Россия в результате климатических изменений. Итак, сложности возникнут из-за быстроты происходящих изменений и необходимости адаптировать к ним инфраструктуру, которая изначально была построена под совсем иные климатические нормы. Тайне многолетней мерзлоты обернется разрушение фундаментальных строек. А это означает, что нефтедобывающей и угольной промышленности на севере России предстоят большие траты на модернизацию инфраструктуры. Не лучшим образом скажется на нашей стране и увеличение осадков. Здесь появляются угрозы наводнений и сели в густонаселенных районах. Повышение температуры и невыносимая жара тоже не подарок. А в будущем, по прогнозам, они станут сильнее и будут проявляться чаще. Как следствие этих изменений, нас ждет загрязнение воздуха и новые природные пожары.
Эко-логика.
В Сочи готовится к лету. На совещании межведомственной рабочей группы по экологии и охране окружающей среды, в числе прочих вопросов, обсудили здоровье здоровье пальм и других деревьев. Как показывают карты фитосанитарного обследования Большого Сочи, ситуация требует действий. Заложить питомник для сохранения популяции пальм, провести инвентаризацию зеленых насаждений и проанализировать методы борьбы с пальмовыми и другими инвазивными вредителями.
Справка. Субтропическая растительность Сочи насчитывает свыше 3000 видов деревьев и кустарников. Здесь растут множество различных пальм, юг, пробковый дуб, благородный лавр, бамбук, магнолия, эвкалипт, олеандр, мимоза и японская камелия.
Как настаивают специалисты, в борьбе с вредителями надо постоянно помнить о том, что на территории города действуют ограничения по использованию химических препаратов. А это значит, что применять можно только те средства, которые не вредят зеленым насаждениям.
Эко-наука.
Новости диетологии. Восковые черви любят пластик. Ученые из канадского университета Брэндона нашли способ бороться с пластиком. Оказывается, что восковые черви, которые обычно живут в ульях, могут не только есть полиэтилен, но и выделять гликоль. Это двухатомный спирт, в котором растворяется большинство веществ, а сам он растворяется в воде. Гликоль используют в косметике, от мицеллярной воды до маски для волос. 60 восковых червей уничтожили более 30 квадратных сантиметров пластикового пакета. Выяснилось, что перерабатывать ненавистные неразлагаемые отходы им помогают особые кишечные бактерии. Скорее всего, существует некий симбиоз между бактериями и их хозяевами червями, который ускоряет уничтожение пластика. Но вот как строятся эти отношения, пока непонятно. Зато какие перспективы по борьбе с пластиком откроются, когда специалисты поймут эти механизмы. Ведь черви отлично живут, оказавшись на полностью полиэтиленовой диете.
Новости экологии в программе «Среда обитания».
Это все вы знаете, из-за чего слишком долго мы здесь все находимся.
9 часов и практически 10 минут. Можно я с хороших новостей начну?
Попробуй.
Да,
Конечно,
условно хорошие, но во всем аду, который происходит в последние месяцы. Помним чудовищную историю с 5-летней девочкой, которая все 5 лет своей жизни жила в клинике мать и дитя. Родители ее там держали и говорили, что она там чем-то болеет, хотя врачи говорили, что девочка абсолютно здорова и может отправиться домой. Но ее 5 лет оттуда не забирали родители. И такая душераздирающая история. И вот вчера появилась информация о том, что ребенку нашли новую семью. И говорят, что в настоящий момент, это вот я вам прочитаю Анну Кузнецову, в настоящий момент уполномоченного при президенте по правам ребенка. В настоящий момент для девочки подобрана замещающая семья. После снятия ограничений, связанных с карантином, будут оформлены все необходимые документы. Любящее сердце рядом, лучшее лекарство для каждого ребенка, особенно в любви и внимании сейчас нуждается ребенок, который всю свою жизнь провел в заперти.
Да, ну раз уж мы стали какие-то искать позитивные моменты, давай скажем про то, что та девушка, которая вчера разговаривала с нами по скайпу из Дохи.
Тоже, на минутку хороших новостей.
Да, из Дохи. Мы утром связывались с ней, она уже сидела в самолете, и будем надеяться, что все будет хорошо, и они все-таки долетят на родину. То есть какие-то туристы возвращаются потихоньку, частями, но возвращаются. И надо сказать, что, конечно, тут есть некоторые успехи. МИД, по крайней мере, да, хвастался этими успехами. Мы их, в общем, с этими успехами поздравляем, но тем не менее напоминаем, что там много еще где застрял, к сожалению, этих людей тоже надо каким-то образом возвращать. Плюс ко всему, я просто скажу, что был материал вчера на медиазоне про то, как в аэропорту в Дохе наши жители были. Если вы хотите прочитать, с чем они там столкнулись, как это все происходило, посмотреть на фотографии, то это легко можно сделать. Вчера вечером этот материал вышел. Так вот, продолжайте самые хорошие новости, условно хорошие новости. Может быть, вы помните историю с калининградскими монархистами. Им сменили обвинение с терроризма на экстремизм. А, соответственно, раз им сменили эту самую статью, Медиазон тоже о них очень много писала, дело Барс так называемое, так вот, они скорее всего, как прогнозируют, по крайней мере, тут, да, в Медиазоне, могут выйти из зала суда, то есть это будет такая, знаешь, сделка следствия и адвокатов, их признают, скорее всего, виновными и так далее, но отпустят в зале суда, потому что то количество лет, которое они провели в предварительном заключении, настолько большое, что вот как раз по статье по экстремизму их могут и отпускать. А что еще? Наверное, давай мы скажем про Я расскажу про историю, которая тоже, в общем, условно хорошая, но рассказывает нам о том, с чем сталкиваются люди во времена коронавируса. Кстати говоря, мы через час будем спрашивать вас, как вы переживаете эту самую изоляцию и так далее. Так вот, значит, девушка знакомая, да, которая оказалась в той группе профессий, которые не уходят на карантин, и которая при этом недавно вернулась из-за рубежа. Так как ее профессия таким образом это дело регламентирует. Дело в том, что она столкнулась с тем, что у нее положительный тест на беременность.
Ну, то есть, грубо говоря, ты просто так завуалированно сказал, а девушка была не в отпуске, она была
не
в рабочей
отпуске,
поездке.
Да, в рабочей поездке. И в итоге у нее, значит, положительный тест на беременность, и она вчера вот рассказывала нам, скажем так, да, там, мне и супруге моей, она как раз рассказывала, что она оказалась в такой ситуации, когда тест оказывается положительным, она пытается позвонить куда-то, она пытается попасть на прием для того, чтобы получить справку, в том числе, чтобы не выходить на работу. И как только там узнают, что она была за рубежом, ей тут же обрубают любую возможность того, чтобы она попадала на этот самый прием. И вот, да, и парадокс, оказывается, человек в ситуации, когда он документально никак не может это подтвердить, не может попасть никак к врачу, и не может на работу принести справку для того, чтобы его с этой работы сняли.
Феерическая новость, когда, конечно, когда человек не может к врачу попасть. К врачу.
Такая история, да.
Пусть в клинике предпринят какие-то меры. Пусть они наденут вот эти вот защитные костюмы, я не знаю, что-нибудь, но человека нельзя не принимать.
Вот эта жизнь, она так сейчас складывается. Давайте мы сейчас послушаем рекламу, и после рекламы перейдем к нашей авторубрике.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Это Федор Бондарчук и Газпромбанк. В большом кино надо сначала вложиться в идею, чтобы потом каждый зритель смог сказать: «Верю, это по-настоящему». В большом банке сначала надо поверить, а потом по-настоящему вложиться.
Газпромбанк. Вклад «Успех». 6,3% годовых. Оформите заявку на gazprombank.ru. Банк ГПБ АО.
Волнуетесь, что не закончите ремонт вовремя? Мебельное производство «Мистер Дорс» работает стабильно. Фиксируйте стоимость мебели прямо сейчас. Рассрочка от «Мистер Дорс» без переплаты первого взноса. Звоните 8-800-500-2211.
В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидка на популярные товары. Цитрусовые со скидкой 30%. Со 2 по 5 апреля 2020 года. «Метро». За качество отвечаем.
Ассортимент акций и количество товаров ограничены. В акции не участвуют товары с красным ценником и из действующих каталогов. Скидка предоставляется на кассе. Скидки не суммируются. Артикулы и другие подробности по телефону 8-800-700-177.
Безопасность с «Мистер Дорс» – это дизайн-проект мебели прямо из дома и отправка образцов бесконтактной доставкой. Мы строго соблюдаем санитарные правила. Звоните 8-800-500-2211. Мебель «Мистер Дорс».
Хорошее начало – половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии.
9:16. Мы переходим к нашей автомобильной рубрике. И она, мне кажется, впервые, наверное, у нас в таком видеоформате.
Да, в видеоформате, по-моему, впервые. И более того, впервые на этой неделе. Так уж получилось, что мы...
Сергей Слонян.
Сергей Слонян был, да, второй раз на этой неделе. Да, Егор Васильев с нами сейчас по скайпу. Здравствуйте, Егор.
Ирина, Максим, доброе утро.
Егор, на самом деле, вы уже говорили у себя в «Автомании» о том, как остановились некоторые производства автомобильные в России. Вот давайте поймем, что с этими заводами будет, насколько тяжело их будет потом запускать, и как это повлияет на рынок вообще, как вся эта ситуация ее переживает. Есть ли какие-то панические настроения сейчас у тех, кто автомобили производил и продавал?
Но если мы говорим о нашей стране, а не о мире в целом, то в нашей стране панические настроения есть всегда. Это, видимо, специфика нашего менталитета, поэтому по любому поводу мы готовы устроить панику, а потом торжественно все это преодолеть. С точки зрения заводов, да, они останавливаются, постоянно приходят вот такие позитивные в кавычках новости, но все-таки автомобильные заводы, по крайней мере, абсолютно их большинство на территории России, они не относятся к предприятиям непрерывно. Прерывного цикла. То есть там не нужно постоянно топить мартеновские печи, поэтому вся сборка происходит из каких-то комплектующих, которые приезжают из относительно биологически безопасных регионов. Поэтому, наверное, серьезных последствий с точки зрения остановки заводов не будет. Есть проблема другого порядка. Ведь если автопроизводитель не выпустил там в течение двух недель простое энное количество автомобилей, он эти автомобили до конца года выпустить не сумеет, потому что в любом случае заводы работают с определенной производительностью, определенной скоростью, поэтому рынок, естественно, не досчитается определенного количества машин. Но мало того, что заводы останавливаются, как мы знаем, приостанавливается сборка еще и по причине нехватки комплектующих. Это тоже проблема. Поэтому сейчас, по оценкам специалистов, если мы говорим о мировом рынке, то он, скорее всего, просядет процентов на 10-15-16. В зависимости, конечно же, от конкретной специфики локального рынка. Насколько это фатально, трудно сказать. Но по оценкам некоторых экспертов, в любом случае произойдет подорожение автомобилей.
Да я вообще
не помню случая, чтобы в ответ на любую ситуацию автомобили дешевели. Ну, то есть не было такого. Мобильность становится все дороже, и в принципе это очень хорошо накладывается на текущую обстановку. Чем меньше люди будут перемещаться в пространстве, тем меньше шансов у вируса захватить новые территории. Хотя, если мы говорим об автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, мне кажется, они получают второй шанс на продолжение существования, потому что вирусы, попавшие в камеру сгорания автомобилей с ДВС, безжалостно уничтожаются. Вот. И таким образом, чем больше машин с ДВС у нас перемещается в пространстве, тем чище в биологическом смысле окружающая среда, в которой мы обитаем.
Понятно, но если тогда говорить о том, что подорожают автомобили, так кто же будет покупать-то? Какой прогноз, какая будет покупательская способность?
Уже, наверное, на протяжении последнего года, может быть, даже полутора, в автомобильном мире наблюдается интересная тенденция, ну, по крайней мере, если мы говорим о России. Опять же, спрос начинает переходить на более низкие категории. То есть, если раньше человек покупал автомобиль премиум-класса, то он переходит на покупку автомобиля массового сегмента и так далее. Кстати, если вы обратили внимание, сейчас очень многие автомобили из массового сегмента имеют оснащение не хуже премиальных. Ну, по крайней мере,
можно. Я как раз хотел сказать, теперь в автомобиле, которые дешевые, они стали сильно лучше, чем были раньше.
Абсолютно. Начинает стираться грань между премиум, между... Ну, лакшери мы оставим в стороне, это отдельная категория. У них-то как раз все почему-то хорошо. В ответ на любой кризис автомобили из категории лакшери начинают продаваться еще лучше. Uh-huh. Вот. Поэтому, наверное, у нас будет происходить перераспределение в пользу более дешевых моделей, хотя они сейчас мало чем отличаются от премиального сегмента. И, наверное, но вот здесь тоже очень тонкий момент, каким-то образом может оживиться рынок вторичных автомобилей. Но мы даже не говорим о том, что продает кто-то что-то с рук, а именно рынок вторичных автомобилей, которые предлагаются через официальную дилерскую сеть. По программам типа Approved, когда дилер дает гарантию, точнее производитель дает гарантию на автомобиль, то есть будет перераспределение спроса в количественном, наверное, исчисление автомобили будут по-прежнему покупать, может быть, не так хорошо, как раньше, а вот в финансовом плане, да, наверное, все-таки суммарно автопром сильно пострадает и будет вынужден искать какие-то ответные ходы. Но, скорее всего, это будет переходить уже в сторону создания новых финансовых инструментов для приобретения автомобилей.
Егор, последний вопрос. У меня есть знакомый владелец компании недвижимости. Он говорил о том, что было повышение спроса накануне вот этого всего. То есть, когда скакнул рубль, традиционно люди, у которых были какие-то сбережения, пошли их тратить на что-то такое, что можно вот хранить, там, квартиру или что-то подобное. С машин с авторынком. Такое произошло, когда скакнул доллар, евро и рубль по отношению к нему упал?
Да, замечательный вопрос. На самом деле, я как раз в этот период был у нескольких дилеров разных компаний, и у них у всех приблизительно одна и та же ситуация. Машины в дилерском салоне исчезли, они были все проданы. Ага. Вот. И в ответ на мой вопрос, ну это же хорошо, продавец с грустью вздохнул и сказал, что это плохо. Потому что сейчас они продали все, а никаких поступлений в ближайшее время не предвидится. И поэтому, как это скажется на состоянии дилеров, тоже, ну, вполне очевидно. Аренду платить нужно, сотрудников нужно содержать. Поэтому, наверное, сейчас дилерам вот в ближайшие полгода будет... будет не очень сладко, потому что всю прибыль, которую они могли получить, они получили вот фактически в начале этого месяца.
Не в самом плохом они положении. Люди в кэш ушли, можно сказать.
Да.
Хорошо, спасибо большое. Это Егор Васильев был с нами на связи. Наш автомобильный обозреватель, который рассказывал, как автомобильный рынок все это переживает. Как говорится, что было, что будет, чем сердце успокоится.
Я могу вам сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007 год.
Ну что, могу рассказать, как вчера мы поговорили с Дмитрием Песковым. Я просто напомню тем, кто помнит, тем, кто знает, и тем, кто не знает, расскажу. Дело в том, что есть такой конференц-колл, куда журналисты разных изданий со всего мира звонят для того, чтобы
практически каждый день
Песковым.
По будням проходит
да,
этот конференц-колл.
Такой брифинг по телефону. И там мы задаем свои вопросы Дмитрию Пескову, спрашиваем его о том, что происходит в стране. Я задал уже там вопрос, который как раз касался, будет ли Дмитрий Песков, президент, уходить в самоизоляцию, насколько они серьезно отнеслись к этому кейсу с коммунаркой, с главным врачом, с его болезнью. Ну, в общем, там, я не знаю, может быть, знаете, в новостях он сказал, что вот президент действительно будет проводить совещание удаленно.
Ну, он и проводил несколько уже совещаний
удаленно. Да, будет стараться не выходить лишний раз. Ну, их проверяют каждый день на коронавирус, поэтому не беспокойтесь за них. Они держат ситуацию на контроле. При этом, при всем, я уже, как говорится, начал там просто фиксировать, какие вопросы еще приходят. И что вы думаете? Тут спрашивают про нас с Ириной, про наш эфир. Спрашивают корреспондент про то, как к нам, значит, пришел в эфир Михаил Ходорковский.
Пришел по скайпу. По видеосвязи пришел.
По видеосвязи пришел.
Беглец. Как его назвали?
Для того, чтобы у вас не было, опять же, впечатления, что это просто вдруг сам Дмитрий Песков взял и выступил и осудил нас с Ириной за то, что мы позвали Михаила Ходорковского в эфир, мы решили включить вам полностью этот фрагмент, как задавался вопрос, как звучал ответ и почему об этом вообще зашла речь.
Наш коллега, журналист Владимир Соловьев, выступил в одной из своих передач с такими эмоциональными высказываниями в адрес чиновников и журналистов за, по его словам, либеральные заигрывания с различными политическими силами. Если вы слышали эту передачу, как вы вообще относитесь к его оценке?
К сожалению, не имеем возможности постоянно отслеживать творчество Владимира Соловьева, поэтому я, к сожалению, не знаком с этими высказываниями. А там о чем шла речь? В чем мы виноваты, как чиновники?
В двух словах могу пересказать. Вот коллега в своем национальном выступлении упрекнул чиновников из, как он сказал, башен, которые заигрались и перемигиваются с различными политическими силами, пытаясь, по его словам, хранить яйца в разных корзинах. За то же самое он раскритиковал, например, наших коллег из «Эхо Москвы» за то, что они пообщались с Ходорковским. И, кстати, прошелся в том числе по интервью, которое президент России дал ТАССу, назвав его, правда, без особых аргументов, непрофессиональным. Согласны ли вы с такими оценками? Может быть, президент критиковал интервью?
Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на «Эхо Москвы» за то, что они дали слово Ходорковскому. Я бы присоединился бы к этой критике. Что касается, наверное, ТАССа и вашего коллегу. Ну, с другой стороны, согласитесь, что это хорошо, это значит, что Соловьев все посмотрел. Собственно, если я не ошибаюсь, проекта никогда не преследовал, не имел своей целью так, чтобы всем понравилось. Цель была, чтобы максимум людей посмотрели. И посмотрело людей этот проект, если я так же правильно помню, людей больше, чем, например, аудитория у того же Соловьева. Вот. Что уже говорит о том, что цель достигнута. И более того, она будет еще достигнута, потому что, ну, исхожу из того, что все-таки он будет продолжен, когда будет чуть поспокойнее. А так, в целом, конечно, ситуация эмоциональная, и, конечно, творческие люди, они иногда подвержены такой эмоциональной экзальтации. Ну, с другой стороны, это нормально, на то они и творческие люди.
Дмитрий Сергеевич, разрешите уточнить, чем вам не понравилось наше интервью с Ходорковским?
Я не считаю, что нужно беглецам давать слово. Я его не слышал, поэтому я в данном случае...
Сам факт, да.
Я все-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону, поэтому, ну, мне кажется, это некорректно.
Михаил Ходорковский, я напомню, уже рассказал о том, как его, вообще-то, на секундочку, государственные люди, да, представители государства, сами вывезли, сами сопровождали, сами
довезли,
поэтому
конечно,
слово «беглец» он считает здесь не очень уместным, но тут, наверное, нужно уточнять у Дмитрия Пескова, что он имеет в виду под словом «беглец». Я в этот момент этого не сделал. Но сам факт того, что, да, вот мы предоставили интервью, возможность высказаться Михаилу Ходорковскому, его очень ему очень не понравилось.
Вообще, конечно, удивительно, да, сколько лет, мне кажется, буквально через несколько дней после того, как Михаил Ходорковский оказался на свободе, он уже был у нас в эфире с интервью, и сколько лет они, видишь, не обращали внимания, а тут стоило заговорить про Роснефть, стоило просто святое слово произнести в эфире для нашего правительства, как сразу же.
Ты думаешь, это связано напрямую, да? Но просто я напомню, что интервью Михаила Ходорковского, который был у нас в рубрике «Живой гвоздь», в утреннем эфире вы можете послушать.
А ты думаешь, это никак не связано?
Не знаю.
Может... Игорь Иванович не обиделся, наверное, не расстроился.
Не знаю. Я, опять же, специально мы включили вам запись для того, чтобы вы могли каждый сделать свой вывод, потому что кто-то может подумать, что он вообще не собирался на эту тему там говорить и реагировать, а его вывели на эту тему. А кто-то скажет, что действительно, наоборот, ситуация такая, что очень болезненно воспринимается любое комментирование сделки Роснефти в Венесуэле. Я просто напомню, опять же, всем нашим слушателям, что российская сторона так и не прокомментировала эту историю так, чтобы мы понимали, что же там произошло. Потому что мы спрашивали того же самого Дмитрия Пескова на эту тему, и Дмитрий Песков не смог нам ничего сказать. Он прямо сказал, я ничего не буду говорить по этой сделке. Нет, ему задавали разные вопросы, пытались разные формулировки, и он сказал, что нет никак. Формальным поводом, кстати, обрати внимание, стало то, что спросили про Владимира Соловьева, который там сказал якобы что-то про нас. Я, к сожалению, не слежу тоже за творчеством Владимира Соловьева.
Главное, это слово творчество.
Якобы он что-то сказал там про радиостанцию «Эхо Москвы», про это интервью с Ходорковским.
20 минут уделил нам, говорит.
Да ты что? Да. Ну, как бы и прекрасно. Я рад, что он следит за...
Занимается бесплатным пиаром нам. Спасибо вам большое.
За нашим творчеством. Но я просто вижу, как люди реагируют на слова Владимира. Владимира Соловьева, да.
Рудольфович.
Владимира Соловьева. Я вижу, как люди реагируют, как они злятся. Вы знаете, я, во-первых, известно это, я вольтерьянец. Я считаю, что все должны иметь право говорить то, что они хотят говорить. И их нельзя за это наказывать. И в этом смысле я действительно готов положить очень много усилий. Может быть, не жизнь, как вольтерьянец, да? Но много усилий для того, чтобы каждый, и в том числе Владимир Соловьев, мог говорить то, что он хочет говорить. А во-вторых, мне кажется, что в той ситуации, в которой сейчас оказалась Италия, наезжать на Владимира Соловьева – это просто некрасиво.
Москва, 9:30. В Москве у микрофона Марина Старостина. Новости на эхе. Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%. В Лондоне за баррель дают сейчас почти $28. Накануне цены также росли на 5-7%. Рынок ожидает в том числе встречи Дональда Трампа с главами крупнейших американских нефтяных компаний. Он обещал обсудить меры поддержки отрасли. В Кремле и Министерстве обороны рассматривают сценарий проведения Парада Победы осенью. В этом случае торжества могут состояться при участии зрителей, пишет РБК, ссылаясь информированные источники. По их данным, сохраняется и вариант проведения парада 9 мая без зрителей. В Кремле на прошлой неделе признали, что мероприятие возможно придется отменить, однако пока никаких решений не принято. Ну а на полигоне в Алабино продолжаются репетиции. Сегодня из столицы Перу должен вылететь самолет с россиянами, которые заявили желание вернуться на родину. Это более 500 человек, выяснил Константин Пахмелов.
Самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Москвы накануне утром, чтобы доставить домой россиян, испытывающих трудности с возвращением на родину из-за отмены международного авиасообщения в связи с пандемией. В авиакомпании особо отметили, что направили в Латинскую Америку свое самое вместительное воздушное судно, которое способно принять более 1500 пассажиров. Маршрут пройдет через Рио-де-Жанейро и Лиму. Соответствующие разрешения от бразильских и перуанских властей уже получены. Также отмечается, что до места посадки людей доставят централизованно организованными дипмиссией автобусами. Рейс для российских граждан будет бесплатным, а дополнительная регистрация не потребуется.
Согласно последним данным, за рубежом пока еще находится около 25 тысяч россиян, которые хотят вернуться. В Японии каждой семье раздадут по 2 многоразовые защитные маски. Власти считают, что это будет эффективно с точки зрения сдерживания распространения коронавируса. В магазинах Японии по-прежнему наблюдается дефицит масок, несмотря на то, что их производство значительно увеличилось за последний месяц. 8 тысяч вызовов в день на дом обслуживают врачи московских поликлиник. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, к этой работе привлечены в том числе ординаторы. Особое внимание уделяется пациентам с признаками ОРВИ и гриппа, а также тем, кто старше 65 лет. Земфира выпустила новую песню впервые почти за 2 года. Она называется «Крым».
Если ты будешь со мной жить, ты устанешь меня любить, целоваться и говорить до начала долгой зимы, той, что я жду, а ты нет, и очень сложно любить зимы.
Последняя официально вышедшая песня Земфиры был трек «Джозеф», который она представила в сентябре 2018 года после 5-летнего перерыва. И о погоде в Москве плюс 2 градуса сейчас. Днем обещает до 7 тепла, местами дождь. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. В наше неспокойное вирусное время сохранить себя и своих близких – первостепенная задача. Есть шикарное место. В Завидово, в поселке Ольгино, на берегу Московского моря. Изысканные 2- и 3-этажные особняки с апартаментами для комфортного проживания в кругу семьи на период всемирной напасти. Рестораны, павильоны барбекю, комплекс бань, детские площадки, рыбалка и охота и многое-многое другое. Отчего в Завидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-013-13-13.
Диалоги кармелиток. Одно из ярчайших творений Франсиса Пуленко о событиях Великой Французской революции снова в Геликон опере. Режиссер Дмитрий Бертман создал впечатляющий спектакль о жестокой игре жизни и смерти. Хрупкость любви и сила веры 16 казненных монахинь в удивительной музыке Пуленко. 15 и 16 апреля диалоги кармелиток на сцене театра Геликон опера. При поддержке радио «Эхо Москвы».
Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот четверг после 9:30 в программе «Утренний разворот» с Ириной Баблоян и Максимом Курниковым. Живой гвоздь, доктор экономических наук, профессор Парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев. Живой гвоздь в четверг после 9:30. В этот четверг после 16 часов слушайте интервью с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. Ведущие эфира Алексей Венедиктов и Максим Курников. Большое интервью на «Эхе» в четверг после 16 часов.
По четвергам со своим особым мнением журналист Максим Шевченко в программе «Особое мнение» после 19 часов.
В центре событий. Эхо Москвы.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Я никогда не менял конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов.
9:35, столица. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Максим Корников, Ирина Баблоян. На сегодня «Живой гвоздь». Включайте YouTube-трансляцию. Наблюдайте. Профессор экономики Института Science Po Сергей Гуриев. Сергей Маратович, доброе утро.
Доброе утро, Ирина.
Я начну сразу, можно, с экономических новостей, потому что у нас вот вроде как какие-то меры принимают, но такой жесткий карантин до сих пор не приняли. Скажите, вот для экономики все-таки что лучше, когда жесткий карантин принимают или метод коллективного иммунитета?
Вы знаете, недавно был опрос экономистов. В Чикаго есть такой институт, который опрашивает экономистов, спрашивает их, что вы думаете и в какой степени вы уверены в том, что вы думаете. Был опрос в том числе по поводу того, является ли откладывание введения жесткого карантина хорошим или плохим фактором для экономического развития. И все экономисты в один голос считают, что если вы откладываете карантин, рано или поздно это будет хуже для экономики. Что касается коллективного иммунитета, то Великобритания пыталась пойти по этому пути. Но потом стало понятно, что это очень опасно, и Великобритания отказалась от этой меры в пользу жесткого карантина. Конечно, сначала жесткий карантин гораздо более болезненен, но в конце концов это может привести к тому, жесткий карантин может привести к тому, что количество жертв все-таки будет ограничено. И, конечно, для экономики жесткий карантин несет серьезные издержки. в краткосрочной перспективе, это правда.
А если вот мы сейчас будем говорить конкретно о России, потому что многие эксперты говорят, что все-таки придется ввести жесткий карантин в России. Вот чем дольше мы оттягиваем этот момент, тем мы ухудшаем или как-то сдерживаем, наоборот, экономические последствия?
Чем дольше мы откладываем этот момент, тем больше будет инфицированных, и тем тяжелее будет и удар по экономике, и, собственно, судьба людей. Потому что я напомню то, что происходит сегодня в Италии, и к чему движется, к сожалению, и Испания, и Соединенные Штаты, возможно, и Франция. Это ситуация, когда в больницах не хватает коек и аппаратов искусственной вентиляции легких. И это ситуация, которая кажется далекой перспективой для России, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что эпидемия – это процесс, который развивается по экспоненте. И если у вас количество инфицированных удваивается каждые 3 дня, то до цифр Италии осталось всего лишь 3 недели.
Сергей, а вы сказали о Франции, возможно, вы как раз там сейчас находитесь. Расскажите, что там сейчас происходит, насколько вам кажутся адекватными меры французских властей?
Меры французских властей являются адекватными, немножко запоздавшими, менее запоздавшими, чем в Италии. Но во Франции было принято решение провести первый тур муниципальных выборов.
Да-да-да.
15 марта. Теперь, возможно, кажется, что это ошибка. Карантин начался только 16-17 марта. Второй тур отменили. Но в целом сейчас жесткий карантин. Я могу выйти из дома, сходить за едой или съездить за едой. Я могу сходить на пробежку, причем пробежка в городе ограничена 500 метров от дома, а в деревне 1000 метров.
Как вас контролируют при этом?
Никак не контролируют.
Никакие браслеты на ногу, да, или там вот эти QR-коды, которыми мы здесь будем пользоваться.
Я думаю, что, в принципе, население крайне сознательное, и если что-то население, в чем-то население критикует власти, так в том, что власти недостаточно решительные, недостаточно жесткие. Но когда я выхожу из дома, я должен распечатать бумажку, в которой я должен сказать, я выхожу из дома по такой-то причине, подписать ее. А в некотором роде, раз я подписываю, то я даю слово, и, конечно, конечно, это означает, что я должен...
А какие штрафные санкции?
Мне кажется, 300 евро. Сумма примерно такая. Но я не собираюсь нарушать, поэтому...
Но это в разы меньше, чем...
Я в точности не знаю.
Или да, чем в Грузии.
Да, слушайте, но тем не менее, вчера отчиталась налоговая служба французская, что собрали несколько миллионов евро, несколько десятков миллионов евро штрафов.
Да-да. Ну, если вы поделите 300 миллионов... Подождите, 30 миллионов евро, которые собрали на 300 евро, это не такая же большая сумма.
Хорошо. Ну, давайте тогда поймем, как мы из всего этого будем выкарабкиваться. Что такое экономика после коронавируса? Многие говорят, что цифровой сектор очень усилится. Усилится все, что связано с предоставлением услуг по доставке продуктов, я не знаю, по удаленным лекциям и прочему.
Это правда. Акции компании Zoom подорожали. Мы сейчас с вами беседуем по Zoom. Очень многие университеты в Америке, в Европе перешли на Zoom. Я сам преподаю по Zoom. Все наши совещания проходят по Zoom. Беседуем с авторами по Zoom. И даже интересно, насколько Skype умудрился не воспользоваться этой ситуацией. А Zoom действительно работает гораздо лучше. Но в целом, прежде чем мы будем выкарабкиваться из этого, нужно подумать над тем, кто за это все заплатит. И пока ситуация в западных странах устроена так, что западные страны принимают подход, чтобы нам это не стоило, и готовы тратить 10% годового ВВП, 15% годового ВВП, в России пока суммы на порядок меньше. Вчера, если вы знаете, было заседание правительства вместе с участием президента Путина. К счастью, это заседание было в удаленном режиме, но там назывались суммы в триллион с чем-то рублей. К счастью, там были и более решительные голоса. Алексей Кудрин говорил о том, что, возможно, нужно потратить от 5 триллионов рублей, от 5% ВВП. Это, наверное, самая низкая оценка, потому что, если вы будете жесткий карантин, то на самом деле это действительно наносит огромный удар по малому бизнесу, по самозанятым и... Не только, и в том числе и по людям, которые... Ну, будет много людей, которым будет реально нечего есть. И поэтому спасибо за то, что «Эхо Москвы» разместило наше обращение в пятницу. Обращение экономистов, которые работают в российских западных университетах, которые требуют
в том числе и возможности раздачи денег, как это делают многие западные страны, людям. И тогда речь идет уже о сумме.
Вы думаете, в России власти готовы к тому, чтобы раздать людям кэш?
Я не понимаю, как иначе справиться с ситуацией, когда людям будет нечего есть. Я просто не понимаю. И на самом деле, если вы подумаете об этом, ситуация меняется достаточно быстро. Именно поэтому мы пишем такие письма, потому что мы говорим о том, что нужно начинать думать о тех вещах, о которых вы не думали еще 2 недели назад.
А когда наступит такая ситуация, что людям будет не на что есть?
Ну, если вы когда прогнозируете ее? Ну, это ситуация недель. Это вряд ли ситуация полугода, да, возможно, это ситуация месяца или двух, потому что если вы заперты в своей квартире, у 2/3 россиян нет сбережений. Каким образом вы будете платить за эту самую онлайн-доставку, я не совсем понимаю. И если вы отмотаете ситуацию назад, 2 недели назад казалось, что в России пройдет голосование 22 апреля. Неделю назад его уже отменили. 1,5 недели назад российское правительство говорило о том, что оно готово потратить огромные деньги – 300 миллиардов рублей. Сегодня оно уже говорит о триллионе рублей. Поэтому ситуация меняется, меняется достаточно быстро, поэтому все может измениться.
На самом деле, то, что
сегодня
вы...
уже, да. вчера, председатель правительства Мишустин сказал о том, что он готов потратить деньги на то, чтобы все субъекты малого предпринимательства, малых средних предприятий заплатили зарплату в размере минимального размера оплаты труда. Это в некотором роде уже шаг в ту сторону, что каждый человек должен получить не 2000 рублей, как московский пенсионер, ну, 4000 рублей.
Да, 18 там, что ли.
А уже 12, уже 12. 18 – это безработный. А пенсионеру Сергей Собянин пообещал 4000 рублей, что тоже больше, чем ноль. Да, но меньше, чем те 12, которые Мишустин пообещал занятым в малом среднем бизнесе.
Сергей, если я вас правильно понимаю, вам кажется, что российское правительство скорее адекватно оценивает ситуацию и скорее адекватные меры готовы принимать?
Пока нет.
Так, объясняйте, что не так.
Но ситуация меняется. Ситуация меняется и меняется достаточно быстро.
А, то есть вы видите, как они трезвеют на глазах?
Да, можно так сказать. Ну, я бы не сказал трезветь. Я думаю, набираются решительности.
Да.
Потому что, понимаете, вот если вы посмотрите на то, в каких терминах ситуацию обсуждает мэр Москвы, мне кажется, что он, по крайней мере, смотрит на то, что происходит в Италии, в Испании, в Соединенных Штатах, и думает об этом, примеряет это на Москву и понимает, что ситуация крайне серьезная. Вы знаете, в Америке тоже нет национального карантина. Есть штаты, в которых карантин есть штаты, в которых карантин нет. И каждый день мы слышим от каждого нового штата о том, что, извините, нам нужен карантин тоже. Сегодня, вчера карантин ввела Флорида. Да? Это важный штат, в том числе и для выборов 2020 года. Поэтому ситуация меняется, меняется очень быстро, не только в России.
Опять же, да, если мы говорим о ситуации в России и о тех мерах, которые предпринимаются здесь на федеральном уровне, что бы вы отметили как особенности нашей страны, которые нам, с одной стороны, могут помешать сильно, да, усугубить кризис, а с другой стороны, наоборот, наши конкурентные преимущества?
Главная проблема в России – это то, что власти не очень хорошо представляют себе то, что происходит на земле. Если вы смотрите на то же самое...
На земле в смысле в мире или на земле в смысле на местах?
На местах, извините, пожалуйста.
Хорошо.
На самом деле совещание вчера было очень интересное, потому что Владимир Путин спрашивал о том, как обстоят дела и в медицине, и в том числе на земле в смысле в сельском хозяйстве.
Да.
И видно, что если вы посмотрите в интернет, вы увидите много... криков о помощи из больниц, ничего такого на заседании правительства не было транслировано. И связано это с природой российской власти, с природой российского политического режима. Слово «режим» я употребляю в нейтральной коннотации. Режим – это система правил, по которым функционирует общество и государство. Так вот, российский политический режим устроен так, что в России нет хороших каналов обратной связи, поэтому российская власть плохо представляет себе, как будет устроена ситуация в российских больницах, когда количество зараженных дойдет до уровня сегодняшней Италии и Испании, а это очевидно произойдет. И мы видим, что губернаторы уже, так как они ближе к людям, они уже сегодня лучше представляют себе, что происходит в здравоохранении и с какими вызовами столкнется Россия. Что касается конкурентных преимуществ России...
Давайте о преимуществах мы скажем после небольшой паузы. Я напомню, что у нас на связи по Зуму, а не по Скайпу, Сергей Гуриев, доктор экономических наук, профессор Парижского университета Science Po. Мы послушаем рекламу, после этого вернемся в студию, для YouTube продолжим.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Петр.
Питер.
Татары-крешены используют русские имена и фамилии, которые в разговорной речи подвергаются серьезной фонетической адаптации. Герой Брестской крепости Петр Гаврилов – достойный сын татарского народа.
Брест нығытмасының қохарманы Питер Гаврилов – татар халқының сүйікле улы.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой. Дискуссии, мнения, споры с участием гостей программы. Об актуальных темах недели и о важных датах в истории. Это пристрастный взгляд, но всегда откровенный разговор. Каждый четверг после новостей в 21 час по московскому времени на волнах радиостанции «Эхо Москвы».
В ночь четверга на пятницу после 2 часов слушайте повтор программы Николая Тамразова «Бабник». Тема эфира «Ночь, вы, я, музыка, стихи и проза». «Бабник» в ночь четверга на пятницу после 2 часов.
Тамразов «Бабник».
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
Продолжаем нашу программу. Я напомню, что у нас по... не по скайпу, у нас написано по скайпу, по зуму. Сергей Гуриев, доктор экономических наук, профессор Парижского университета Science Po. Мы говорили о том, какие плюсы и минусы у России в этой ситуации, какие конкурентные преимущества есть. И давайте об этом как раз попробуем продолжить.
Действительно, в перерыве мы говорили о том, что Россия столкнулась с другими шоками, в том числе и с падением цен на нефть. Большая часть падения, конечно, связана с глобальным экономическим кризисом, но существует и компонент падения цен на нефть, которому Россия поспособствовала и сама, выйдя из сделки с ОПЕК+, и, очевидно, выйдя в таком режиме, что Саудовская Аравия обиделась и начала полномасштабную ценовую войну. Вот. Но что касается конкурентных преимуществ, Россия изолировалась от глобальной экономики в такой степени, что шок эпидемии пришел в Россию позже. И поэтому России было, и может быть даже и остается, небольшое время для того, чтобы лучше подготовиться и выучить уроки из соседних стран.
Сергей Иванович, а у нас есть еще какой-нибудь, это я наивно спрашиваю, есть ли еще у нас какой-нибудь шанс договориться с саудовцами? Или как-то
шанс всегда есть, и у нас есть теперь замечательный посредник, президент Дональд Трамп, который переживает о том, что некоторые нефтяные компании в Америке несут убытки, это так.
Некоторые даже разорены, как мы
видим. Да, некоторые разорены, действительно, некоторые разорены. Вот. Ну, в целом я скажу, что такое уже было. То есть цены на нефть в этом веке никогда не падали так низко, но цены на нефть падали в 2014-2015 году. Многие сланцевые компании уходили с рынка, сокращали производство, а потом, когда цены на нефть поднялись, они вернулись на рынок. Поэтому не нужно думать, что банкротство нефтяной компании означает, что скважина умирает навсегда. Скважина будет открыта назад, когда цены на нефть поднимутся, или если они поднимутся. Но в частности, конечно, и Саудовская Аравия, и Россия, и американские нефтяники заинтересованы в поднятии цен на нефть. Интересно, что сейчас происходит новая игра вокруг Венесуэлы. Американское правительство предложило новый план перехода к демократии Венесуэле, в которой Гуайдо и Мадуро оба создадут такое переходное правительство. При этом возникает вопрос, что будет дальше с Мадуро. И в этом смысле это тоже такой сложный вопрос.
Сергей, а вы понимаете, что произошло там в Венесуэле с Роснефтью, с ее активами и с этой новой какой-то, да, формой владения российским правительством нефтяных месторождений в Венесуэле?
Никто не понимает, но рынок считает, что Роснефть ушла от новых санкций, потому что санкции будут, видимо, введены против Мадуро и компаний, которые работают с Мадуро. И часть обсуждения между российскими властями и американскими властями заключается в том, что Роснефть не должна попасть под американские санкции. Для этого создана специальная новая компания. Ее успели зарегистрировать достаточно быстро. Она была зарегистрирована ровно в тот день, когда была подписана эта сделка. В этой компании генеральным директором является старый сослуживец Игоря Ивановича Сечина. Эта компания принадлежит государству. В некотором смысле это нормальный подход, который мы уже видели в ситуации, например, с Русалом, да, когда Русал попал под санкции. Для того, чтобы вывести его из-под санкций, была перестроена структура собственности Русала.
Сергей, тогда я уточню. А вот вы сказали сначала, когда поднимется цена на нефть, а потом оговорились сами, если поднимется. А вы в этом смысле скорее оптимист или пессимист?
А вы покупаете нефть или продаете?
Мы, как страна, продаем.
Понятно.
Или уже отдаем за даром просто, можно сказать.
Ну, напомню, что
уже сейчас, как вы правильно говорите, есть отрицательный цен на нефть.
Отрицательный цен на нефть, это точно.
Да, да. Потому что, вы знаете, 99% американцев покупают нефть, и они взирают с удивлением на то, что Дональд Трамп пытается договориться о поднятии цен на нефть. Но в целом цены на нефть, наверное, так или иначе поднимутся, когда закончится этот кризис. И пока есть шансы того, что этот кризис в мире будет достаточно недолгим. Он будет глубоким, но будет достаточно недолгим. И если это будет так, то к концу года и, может быть, в следующем году цены на нефть так или иначе уже поднимутся. До какого уровня, не совсем понятно. Я думаю, что рынок не ожидает цен на нефть $70 за баррель в обозримом будущем. Но, кто знает, может быть, 40, самый 40, который российский бюджет хочет, потому что российский бюджет построен на $42 за баррель, это вполне возможная цена. Особенно, если России удастся вернуться к переговорам с ОПЕК+.
У нас сегодня в эфире будет министр энергетики господин Новак. Что бы вы у него спросили? Вот интересно, если мы зададим
вопрос. А Максим просто будет вести этот эфир, он собирает, да, слушатели вопросы.
Максим, я думаю, что интересный вопрос как раз о том, почему сначала казалось, что переговоры ОПЕК+ увенчаются успехом, а потом внезапно они провалились. Ага. Понимаете, вот 5 марта, когда Александр ездил то в Москву, то в Вену, да, рынки считали, что переговоры увенчаются успехом, цена на нефть была на уровне 50, а потом вдруг Александр Новак сказал «нет». И рынки обрушились. То есть, понимаете, рынки – это очень информированный субъект, и поэтому удивительно, что произошел такой крах. То есть, что-то произошло, с кем-то Александр Новак поговорил, и, видимо, сначала он говорил с одними людьми, потом с другими, и его партнеры были удивлены.
Сергей, но это ведь совпало еще и с тем, что именно в этот момент началась глобальная паника из-за коронавируса. На ваш взгляд, вот в этом падении, какое, сколько процентов упало из-за коронавируса, а сколько процентов упало из-за неудавшихся переговоров?
На этот вопрос ответил в своем интервью заместитель господина Новака, который сказал, что мы считаем, что сделка ОПЕК+, держала цены на нефть на уровне $10-15 за баррель выше, чем это было бы без этой сделки. Он даже сказал 15, не сказал 10-15, он сказал 15. Что принесло в российский бюджет 10 триллионов рублей за последние 3 года. Понимаете, это большие деньги. 10 триллионов рублей – это весь фонд национального благосостояния, который сегодня.
Вы согласны с этой оценкой?
Да. Я думаю, что это хорошая оценка.
Мы здесь сделаем еще одну небольшую паузу и после этого вернемся в студию.
А знаете ли вы?
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Тогда слушайте внимательно. Ваш любимый журнал об истории «Дилетант».
Какой же еще?
Продается не только в киосках и книжных магазинах России. Вы можете получать журнал каждый месяц, не выходя из дома, в цифровом виде на любом из ваших гаджетов. На сайте kiosk.ru можно скачать отдельные номера и почитать «Дилетант» в электронном виде, как и на порталах Litres, Presse.di, МТС-библиотека,
и пресса.ру. В конце концов, запаситесь чтивом на целый год. Подписавшись на журнал в приложениях дилетантов Google Play Store и Apple Store на сайте пресса.ру, а также для наших зарубежных читателей в онлайн-магазине East View Information Services.
Хорошая профилактика коронавируса, однако.
Но и будет что почитать.
Они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, лед и пламень, совсем различны меж собой.
Две звезды на одном радионебосклоне. Виктор Шендерович и Максим Шевченко. И их особые мнения. Каждый четверг. Виктор после 17, Максим после 19.
Подкасты. Эксклюзивные подкаст-сериалы сделаны на основе передач «Эхо Москвы», в том числе архивных. Вот они. История. Лучшие выпуски исторических программ «Эхо». Люди, персоны, их жизнь и профессиональная биография. «Эхо-проекты», визитные карточки «Эхо». Формат удобный, содержание изумительное. Вас ждут новые и эксклюзивные проекты,
которые вы не услышите в эфире.
Вы должны найти новый раздел на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру. Альтернативы нет.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы.
Метеоскоп.
Сказать пару слов о погоде, но я напомню, что с нами на связи по Зуму Сергей Гуриев из Парижа, и мы ему зададим еще один экономический вопрос, но сначала я скажу, что действительно сегодня у нас с вами около ноля, минус один, плюс один, днем будет плюс пять, плюс семь.
Плюс два градуса, в столице 738 миллиметров ртутного столба, давления пасмурно.
Да, но давайте все-таки попробуем, может быть, вы забьете этот гвоздь, я не знаю, уже в крышку наших мечт, так сказать, или наоборот укажете свет в конце туннеля. На ваш взгляд, как быстро все это будет восстанавливаться в мире, в Европе и в России?
Вы знаете, в мире есть оптимистичный сценарий, что второй квартал будет хуже, чем первый квартал, процентов на 7. Это огромные величины. В годовых темпах роста это минус 20-30%. 30%, 7% в квартальных терминах. Вот. Но восстановление начнется уже в третьем-четвертом квартале. В России многое зависит от того, что будет делать российская власть. Для того, чтобы не было катастрофы, мы придерживаемся точки зрения, которую мы высказали в пятницу. Мы, российские экономисты. А именно, потратить как можно больше денег сейчас, чтобы поддержать малый бизнес, простых людей, компании и банки. И я бы опять-таки поддержал, спасибо Эхо Москвы, что вы опубликовали программу Алексея Навального, это тоже вполне себе разумная программа. Мне кажется, если будут приняты меры такого порядка, не такого порядка, о котором говорит российское правительство, если будут приняты решительные меры сейчас, то восстановление в России тоже может начаться к концу года.
Спасибо большое. Напомню, это был Сергей Гуриев, доктор экономических наук, профессор Парижского университета Sciences Po. До свидания.
Часов 5 минут. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Максим Курников, Ирина Баблоян. Четвертый час с вами у микрофонов. Как обещали, начну я с конца этого эфира. Вы не отключайтесь, обязательно подключайтесь даже к Ютубу. Лучше даже, чем по радио. Подключайтесь к Ютубу, потому что вы увидите в нашей трансляции появится еще одно окошко, и там будет Алексей Корнев, который специально для вас исполнит вживую несколько песен.
И поговорим
мы, разумеется, с ним
о том, как он там живет, но в режиме этой самой изоляции. Я скажу, что мы в этом часе будем много с вами голосовать, много с вами ждем от вас смс-сообщений на номер плюс 7-985-970-45-45. Уже сейчас, пока мы будем слушать рекламу, начинайте писать, как вы живете в режиме изоляции. Что вы соблюдаете, что вы не соблюдаете, что вы заметили, какие особенности есть в вашем регионе. Плюс 7-985-970-45-45.
Рекламно-информационная программа «О стиле. Все и сразу».
Добрый день. В эфире передача «О стиле. Все и сразу». С вами Маргарита Станичук. Сегодня у нас в гостях снова Алексей Кутковой, часовой эксперт, ведущий автор журнала «Revolution» и консультант крупнейшего в России магазина часов и ювелирных изделий alltime.ru. Тема нашего выпуска для путешественников и не только. Выбираем часы с функцией GMT.
Часы и ювелирные украшения на любой случай вы можете купить в магазине alltime.ru. По промокоду «Радио» вы сможете получить скидку 15% на популярные модели известных часовых марок. All Time. Эксперты в выборе.
Акция проходит до 6 апреля.
Алексей, любители часов наверняка знают, что скрывается за фразой «функция GMT». Но все-таки расскажите неискушенной аудитории, что означает эта аббревиатура и для чего эта функция в часах.
Мысль использовать одно время во всей стране первым высказал английский ученый Уильям Волластон. Поэтому неудивительно, что понятие GMT связано с Великобританией. Это сокращение от Greenwich Mean Time, что означает среднесолнечное время по Гринвичу. Именно в Гринвиче действовала астрономическая обсерватория, основанная королем Англии Карлом II в 1675 году. Чтобы измерять поясное время по всему миру, нужна нулевая точка отсчета. Так вот, для этого был выбран нулевой меридиан, проходящий по оси здания обсерватории в Гринвиче. Такое решение было принято в 1884 году на Международной медианной конференции в Вашингтоне, хотя, например, французы были против Гринвича.
Как обычно реализуется функция второго часового пояса на практике?
Существует множество вариантов. Прежде всего, следует различать указатель мирового времени, когда на циферблате одновременно указывается время во всех основных часовых поясах мира, и индикацию поясного времени GMT, когда указывается время в местном часовом поясе еще в одном или двух. Указатель GMT может быть выполнен в виде центральной 24-часовой стрелки, в виде дополнительного циферблата с часовой минутной стрелками, а также в цифровом формате.
Алексей, это обязательно именно дополнительный маленький циферблат в циферблате, или есть разные варианты? Для наглядности можно их проиллюстрировать на примере конкретных моделей.
Самый простой вариант – это новая модель Q-Timex Reissue бренда Timex. Просто двухцветный поворотный ободок Pepsi с 12-часовой разметкой. Из ассортимента alltime.ru я бы отметил часы Formula One калибр 7 GMT бренда Tag Heuer, модель Гагарин бренда Штурманские, модель хронометра Red Label GMT бренда Ball. 24-часовая стрелка есть в кварцевых часах Pathfinder GMT бренда Tracer. Однако более удобно, когда на циферблате есть маленький дополнительный циферблат с цифровой минутной стрелками, на котором сохраняется время домашнего часового пояса в путешествии, но также этот циферблат можно настроить на индикацию времени любого часового пояса, когда остаешься дома. Так устроена индикация поясного времени в кварцевых часах MiG-21 Fishbet бренда Aviator и в часах Astron GPS Solar бренда Seiko.
Алексей, спасибо.
ООО All Time. Юридический адрес 141-983, город Дубна, Московская область, улица Тверская, дом 5, корпус 85. ОГРН 102-500-141-88-48.
Это все вы знаете, из-за чего слишком долго мы здесь все находимся.
10.09. Максим Курников, Ирина Баблоян. Я для начала хочу сделать небольшое объявление от имени Дениса Проценко, главного врача 40-й больницы в Коммунарке. Уважаемые коллеги, нам в команду требуются врачи и лаборанты для ПЦР-диагностики.
Как еще раз?
ПЦР. Это полимеразная цепная реакция.
А,
вот.
Окей.
Да. Но я думаю, что те, кто специалисты, они в этом разбираются. Если вы таким являетесь и ищете сейчас работу, я не знаю, или я, ну, в общем, телефоны для связи. Плюс 7-495-744-0703 или плюс 7-968-921-40-23. Давайте еще раз продублирую телефон, если вы не успели записать. Плюс 7-495-744-0703 или плюс 7-968-921-40-23.
Я напомню, что мы попросили вас писать нам о том, как проходит ваш режим самоизоляции, что вы делаете, как вы это все переживаете, продолжаете ли вы работать удаленно или неудаленно. Опять я вот говорю самоизоляции, сам себя в очередной раз хочу укусить за язык, потому что это, конечно, уже не самоизоляция никакая, это карантин или просто изоляция. Так вот, смотрите, какая тут история. Тут люди начинают писать. Я очень прошу вас, когда вы пишете нам сообщение о том, как вы проживаете эти самые дни, пожалуйста, указывайте исследуете еще и регион, потому что вы пишете о конкретных историях, и очень хочется понимать, где это. А еще раз напомню, номер для СМС +7 985 970 45 45. Ой, спасибо вам большое, да, вот как сразу услышали и начали писать города.
Максим с экраном разговаривает, да.
Смотрите, тут какая история. Я просто напомню вам, что у нас в понедельник в эфире был психотерапевт Сергей Бабин, который рассказывал в том числе и о тревожности, о том, как с ней бороться, потому что многие люди сталкиваются с этим, особенно когда кругом такие новости. Но ты знаешь, я вдруг поймал себя на мысли, что я-то как раз с тревожностью особенно не столкнулся из-за всей этой штуки. Наоборот, я стал сильно спокойнее, потому что у меня, ты знаешь, всегда главная моя тревожность была из-за того, что я что-то не сделаю, что-то забуду, что-то упущу или что-нибудь в этом духе. А тут я понимаю, что вот все кругом как-то что-то делают, стараются, а я могу что-то не сделать. И тут я понимаю, что кругом, наоборот, жизнь остановилась, и мне стало от этого, вот не поверишь, наоборот, спокойнее. И я пока у меня, к счастью, вот это ощущение страха, оно, знаешь, только иногда, когда появляется, когда я выхожу с работы днем. И когда ты видишь днем этот пустой Новый Арбат, абсолютно пустой, вымерший, как будто бы в кино каком-то. Правда же, да, скажи, это нереальное зрелище. Я такого не видел никогда. Может быть, те, кто жили в советское время, помнят более-менее пустой, ну, в смысле, потому что машин было меньше.
Я могу тебе
Новый
сказать...
Арбат. Это просто удивительно.
Я могу тебе сказать, даже Новый Арбат меня не так впечатляет, как я сейчас временно живу в другом месте, и у меня из окна виден старый Арбат. Mm-hmm. И вот когда на старом Арбате нет ни одного человека, ни одного музыканта, ни одного туриста, вот это, конечно, вообще вселяет какой-то ужас.
Ну, ужас не ужас, но действительно какое-то ощущение действительно необычное от всего происходящего. Я еще раз напомню, +7 985 970 45 45, скоро начну читать ваши смс-сообщения, но прежде чем начну читать сообщения, давайте запустим голосование. Голосование как раз то самое о том, как вы себя чувствуете в этой сложившейся ситуации. Чувствуете ли вы большую тревогу, чем обычно? Да, тяжело ли вам соблюдать этот режим изоляции? Если да, откровенно говоря, вот это постоянное нагнетание ситуации вас очень сильно напрягает. Ваш номер 101-2011. Я напомню, код Москвы 495. Если как раз нет, нормально, спокойно. Конечно, есть некоторые неудобства, но в целом окей. 101. Как второй номер, напомни, пожалуйста.
20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, первый номер, если вы...
Спокойно себя чувствуете. Или тревожный номер. Если вы тревожитесь, да, и вас вот это вот все время новости нагнетает, и вы не чувствуете себя совершенно спокойно. Ну, если вы спокойно себя не ощущаете, 101-20-11. А если наоборот, вы как Максим, который, наоборот, ощущает себя более спокойно.
Ну, как минимум, не сильно хуже. То есть я понимаю, что есть некоторые неудобства, конечно. Я не встречаюсь ни с кем. Я хожу только на работу и в магазин, и больше никуда.
101-20-22.
Ну, наверное, ты знаешь... Мы с тобой здесь еще не самый типичный пример, потому что
мы с тобой на работу,
ходим и проводим здесь очень много времени, очень много общаемся с людьми, и поэтому, наверное, не чувствуем вот такого вакуума, который вокруг возникает.
Ну, мне, например, на прошлой неделе было сильно тяжелее, чем на этой. На этой просто у тебя, как ты знаешь, проходит половина рабочего дня, и пролетает очень быстро, вторую половину дня ты готовишься и ложишься спать, все. Собственно, весь день прошел. Ты не можешь даже, ну, то есть ты не думаешь и не расстраиваешься о том, что вот, я не могу пойти туда или туда, да. А вот посмотрим, что будет на следующей неделе.
Да, ну давай, я почитаю теперь смс-сообщение. Больше всего жалоб, ты знаешь, приходит на еду. Как это ни странно, что ближайший к дому микромагазин, хлеб, молоко, и там не с чего совершенно выбрать, и ничего такого не купишь, пишет нам Инна.
Ну, мне кажется, это такие вещи можно разъяснять как раз, если вдруг тебя остановят. Сказать, что я не могу в этом магазине ничего купить, я вот пойду до следующего дойду.
Ну, не знаю. Ты понимаешь, в чем дело? Мы с тобой пока можем это гадать только на это.
Ну, можем, конечно,
потому что
но
нет
я
никаких
говорю,
четких
что,
разъяснений
конечно,
со стороны
поэтому
властей.
Пока, наверное, можно все-таки дойти.
Александр из Перми пишет, что самое плохое, на его взгляд, это то, что дети, в частности, его ребенок, пропускают учебную программу. На его взгляд, это очень плохо. Честно вам скажу, Александр, я не разделяю ваши трагедии. Я вижу, как радуется дочь, что им продлили на неделю каникулы, и она, в общем, совершенно по этому поводу не скучает. скучает, а я как-то в какой-то момент стал понимать, что не учеба в жизни главное, может быть, зря я это говорю, вдруг она слышит. Поехали дальше. Что еще? При этом, кстати говоря, Александр, который сокрушается, что его ребенок пропускает учебную программу, он при этом сам работает, он продолжает работать. Но видишь, Александр, видимо, трудоголик и хочет, чтобы его дети были такими же. Ну, трудоголик я, наверное, тут как раз не очень удачно применил. Ну, в общем, любит работать. Давайте так, поехали дальше. В Барнауле, пишет нам Евгений, отменили плановый прием в поликлиниках. 4 больных пока... Тут не совсем не... А, бока болят от лежания. Вот что он имеет в виду. То есть он, видимо, должен был как-то планово проходить какой-то прием, а в итоге он этого не делает. Кстати, это действительно так. Из многих регионов приходят новости, что все плановые операции, которые терпят, что называется, которые можно перенести, перенесли. И это очень беспокоит людей, потому что они готовились к этим операциям. Они ждали этих операций, они ждали, что их жизнь изменится после этих операций, в конце концов. Но они эти операции делать не могут. Дальше поехали. А доброе утро. Вот сходила за продуктами в ближайший магазин Спар. Ужас ужасный. Работники магазина без масок. Их человек 10. Я, значит, Ольга это рассказывает, что она обратилась к кассирше и к охраннику. Они сказали все вопросы к губернатору. Ну, правда, это Челябинск. Это в Челябинске.
Ольга, сообщение тут в чате. Да. Если бы тебя спрашивают, где вы читаете сообщение. Это сообщение по СМС.
СМС, Вайбер, Ватсап. Да.
Плюс 7-985-970-45-45. Мы еще и звонки хотим...
На чуть-чуть измененную тему, да. Угу. Дальше. Нам тут показывают звукорежиссер, что у нас реклама. Мы чуть-чуть ее сдвинем на 2 минутки. Поехали дальше. Здравствуйте. Несколько месяцев, как прекращен ваш эфир в Ярославской области. Да, это правда, но мы работаем над тем, чтобы его вернуть. Ну, вы лучше расскажите, что у вас, как в Ярославле,
соблюдается. Крик души, да. Просто у человека был на свидание, уже хочу наконец ходить. Но сейчас не лучшее время ходить на свидание.
Кто это говорит?
Я имя упустила.
Упустила. Не главное это в жизни.
Не главное. Для кого-то, может быть, и главное, Максим. Ты человек женатый, да. Ты сидишь спокойно и не думаешь о таком, а люди, видишь, страдают.
Из Самарской области, из Тольятти, Олег нам пишет, что он не соблюдает карантин, и у них вообще не сгоняют с улиц. Многие, правда, ходят в масках. Он не может работать, хотя хоть пусть режут, надо содержать семью и детей, застрявших в других городах, без средств накоплений нет. Сочувствуем вам, Олег. Да, действительно, ситуация очень, конечно, неприятная. В Екатеринбурге пока не строго, пишет нам Дмитрий Меньцев. На улице ходят в масках, некоторые в противогазах. Вот так тебе не строго. Представляешь, люди в противогазах на улице ходят. Плохо, что не работают хозяйственные магазины. Сантехника полетела, поэтому ничего не купить. Дальше. Высыпаюсь, за новостями приходится следить, пишет Ренат из Санкт-Петербурга. Например, чтобы узнать, что метро теперь до 22 часов. Ах, там непонятно, Ренат. У вас там то вводят, то отменяют это решение. Ограничение в 100 метров вокруг для выгула собак у нас пока с формулировкой «рекомендовано». А и везде, в общем-то, пока с формулировкой «рекомендовано». Дальше. Ну, тут, конечно, к юристам надо обращаться, но ладно, это я так для красного словца скорее. Дальше. Москва. Здравствуйте, я педагог-психолог в школе, в принудительной изоляции работаю через специальные программы. Меня вот что беспокоит. Первое. Дети изнывают от дефицита живого общения со сверстниками. Второе. Если вовремя в полях и огородах мы не сделаем посадки, то ничего не успеет созреть. Вчера доложили чиновники от сельского хозяйства, что все будет хорошо. И, в общем, пишут люди. Плохо, что детям гулять нельзя. Родители тихо звереют. Делятся своим наболевшим Ирина. Дальше. Занимаюсь, читаю, играю, смотрю телевизор, болтаю по телефону, играю с котом. Не нервничайте понапрасну. Вот это совет из Анжелики из Кандалакши. Мы сейчас прервемся на рекламу. После рекламы вернемся в студию.
Реклама.
Безопасность с Мистер Дорс – это дизайн-проект мебели прямо из дома и отправка образцов бесконтактной доставкой. Мы строго соблюдаем санитарные правила. Звоните 8-800-500-2211. Мебель Мистер Дорс.
Не пропустите возможность своего участия в уникальном проекте «Культурный след». Любите свой город? Знаете его историю? Есть мысли, какие новые достопримечательности вы хотите видеть в своем регионе? Теперь любой желающий может предложить свою идею арт-объекта или памятника, который станет новой точкой притяжения для жителей, а может быть и для всего региона. Лучшие варианты будут реализованы профессиональными художниками проекта «Культурный след». Успейте предложить свою идею на сайте kultsled.ru до 10 апреля.
Волнуетесь, что не закончите ремонт вовремя? Мебельное производство «Мистер Дорс» работает стабильно. Фиксируйте стоимость мебели прямо сейчас. Рассрочка от «Мистер Дорс» без переплаты первого взноса. Звоните 8-800-500-2211.
Кто громче крикнет, тот и власть. Мы же не в Зимбабве живем.
Продолжают приходить смс-сообщения. Ты знаешь, нам начали писать люди, которые уже много лет живут в самоизоляции, потому что они, у них инвалидность, и они ограничены, они, в общем, тут делятся своим опытом. Да, да. Ну, как там распланировать день и так далее. Да.
Давай попробуем звонки попринимать. Хотели да. мы с Максимом поговорить с бизнесменами, у которых, ну, это скорее
малый бизнес
и средний бизнес. Да, если вы таковым являетесь, позвоните нам, пожалуйста, 363-36. 5-9.
О чем мы вас расспросим?
Телефон прямого эфира. Ты расскажи, о чем.
Да, о чем мы вас расспросим? Во-первых, о том, как, естественно, вы закрываетесь, не закрываетесь, в зависимости от региона. Какие у вас рекомендации по этому поводу в регионе? На какую поддержку вы рассчитываете? Потому что наверняка у вас в регионах проходят такие же совещания, как здесь, они происходят на федеральном
уровне. Как живут ваши сотрудники?
Как будут, да. И самое главное, как вы работаете или не работаете эту неделю. Еще раз напомни, пожалуйста, номер прямого эфира.
+7 495 36 3-6-5-9.
У тебя есть, да, эта программка?
Да, есть. Вот, у нас уже есть звонки.
Принимаем.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Кажется, не срабатывает здесь.
Да, я нажимаю.
А попробуй вот тот первый. Ага, вот этот. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Нет, не срабатывает.
Не срабатывает в студии. Может быть, нам звукорежиссер напрямую может вывести кого-то, если он это сделает. Если получится, то мы примем звонок. Если нет, то мы попробуем немножко по-другому построить. Давайте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Представьте, пожалуйста.
Вы знаете, я пенсионер, я не...
Простите, пожалуйста, мы сейчас, да, мы будем принимать звонки все-таки по теме. Нам хочется понять, как люди организовывают работу, а тут как ни крути, даже жизнь других людей.
363-3659, телефон прямого эфира. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Юля.
Так, да? Юля.
Я являюсь самозанятой, я преподаю английский.
О, расскажите, как вы сейчас работаете.
Да, вы знаете, слава богу, я даже не представляю, что было 10 лет назад, когда не было бы прекрасного Zoom или Skype. Вот, а сейчас я спокойно перевела всех своих учеников в онлайн. Вот, мы занимаемся, я, конечно, предоставила скидочки. Вот, но в целом жизнь продолжается.
Юль. Образование не страдает при этом?
Что еще раз?
Образование не страдает?
Вы знаете, конечно, с детьми сложно, потому что я вижу там через 20 минут поплыл ребеночек, вот, но... А что делать?
А вы только с детьми занимаетесь? Или есть взрослые, которые решили воспользоваться карантином и свободное время посвящают изучению языка?
Вы знаете, взрослые у меня есть, и у них тоже сейчас высвободилось время, поэтому со взрослыми даже сейчас чаще удается заниматься. Вот, поэтому... Очень здорово.
Спасибо большое, Юлия. Это как раз доказательство того, что как цифровая экономика себя сейчас чувствует чуть лучше,
но
чем любая другая.
Но есть несколько профессий, да, которые в выигрыше оказались.
Ну, да, выигрыше, может быть, это слишком, потому что все равно приходится, да, человеку выходить из зоны комфорта, потому что раньше он преподавал лично, теперь ему приходится переучиваться.
Но я к тому, что конкуренция все-таки она сужается, не все готовы работать онлайн.
Может быть, да. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Так, не получилось. Давайте попробуем еще один звонок принять.
Но, кстати, если вы можете нам написать +7 985 970 45 45, тоже как обстоят дела с вашим бизнесом, то я обязательно обращу внимание на сообщение.
А телефон прямого эфира, соответственно,
363-36-5.
Алло.
Да. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Тимур зовут?
Да, Тимур, чем вы занимаетесь? Какой у вас бизнес?
Ну, у меня туристическая деятельность. Вам
нелегко сейчас.
Ты знаешь, чтобы я работал сам на расстоянии, у меня была удаленная работа, были сотрудники, вот, а сейчас единственная проблема, то, что некого отправлять.
Ну да.
Некого отправлять, единственный самый лучший вариант, это я с пятого этажа открываю окно, кричу, ору, людей ищу, кого-то хочу на расстоянии отправить, ну, я так счастливо говорю. Но, в общем, людей нет. Людей нет, да и сотрудники тоже, у нас было пару человек, ну, трое, вот, и... Как-то, ну, будучи директором, приходится как бы оплачивать.
То есть вы не уволили сотрудников?
Не, ну мы как бы нет, не уволили. Я, быть может, это какой-то благородный жест с моей стороны, но я так понимаю, то, что я с этим своим благородством далеко не потяну.
Тимур, а сколько вы так протянете? Вот я как раз хотел спросить вас.
А вот я думаю, то, что месяц на Ну, я очень сильно надеюсь, потому что они меня сейчас не слышат, потому что если они сейчас услышат меня, они обрадуются. Давайте я скажу вместе.
Понятно, Тимур. Ну, понятно. То есть есть какой-то запас, но он ненадолго. Тимур, а все-таки, что происходит тогда с рынком, с вашим? Насколько, как вы думаете, все выйдут из этого затянувшегося вынужденного отпуска?
Знаете,
как изменится ваша сфера, да?
Вы знаете, я упорно смотрю ваши передачи. Более того, я еще читаю другие статьи, как бы другие средства массовой информации. Я думаю, то, что от того, что, скажем так, если даже коронавирус отменится, скажем так, в течение 2-3 месяцев, если он мы как бы купируем таким образом, вряд ли у людей будут деньги, скажем так, куда-то ехать. Угу. Да. Я думаю, то, что месяц 5-6-7. Потому что как бы это не совсем и шибко выгодный бизнес был, как таково до этого. А сейчас я понимаю, что у людей деньги, как таково, и у них и не будет. Человек, который, скажем так, выйдет после коронавируса, он сразу не поедет куда-то. Он будет думать о том, как бы поправить свои вот эти издержки, как-то там, я не знаю, сейчас через пару месяцев у нас уже будет на выживание.
Ну да, это очень логично звучит. Тимур, последний вопрос. Скажите, у вас есть какие-то туристы, которые где-то застряли? Отслеживаете ли вы их судьбу?
Есть туристы, да. Есть пара туристов. Есть туристы в Италии, есть туристы также и в Средней Азии. У нас в основном был поток как бы направлен в СНГ, потому что мы как бы ориентировались по странам СНГ. Там туристы есть. Но мы их как бы попросили, чтобы они связывались непосредственно с российскими посольствами. И более того, я сам тоже связывался. Но ситуация такая, то, что пока по штыкам, как говорится, не получишь, то, соответственно, не двинешь. И я думаю, то, что то же самое российское посольство, они как бы смотрят, то, что будут какие-то изменения непосредственно из Москвы.
Понятно.
Вот. И поэтому здесь туристам приходится больше паниковать. Чем больше ты паникуешь, тем больше тебя слышат. А если ты будешь просто сидеть молча, у тебя как бы не будет никаких изменений. И, ну, как бы это и так ясно, такая стагнация. Я не представляю, что происходит с нашим туристом из-за границы. Я
вот... Да, да, спасибо большое, Тимур, ага, за то, что да, вы сразу видите, как вы экспертом в двух вопросах выступили и про бизнес.
Надо было еще спросить, связывается ли с Тимуром Росавиация. Может быть, хотя бы и ему они.
Лично звонят Тимуру, говорят: Тимур, сейчас заберем ваших туристов. Конечно. Еще один звонок давайте примем. Мы просим владельцев бизнесов, предпринимателей звонить нам, рассказать, как они переживают этот период.
363-3659.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Пожалуйста.
Меня зовут Владимир.
В какой области у вас бизнес?
В сфере госзакупок.
О, ну у вас, наверное, хоть
у вас
хорошо.
Все хорошо.
Ну, тяжелее операционные проблемы, а так, да. Все почти организации, ну, как-то так работают.
Сотрудники ваши жаловались, что им приходится работать в эти дни?
Да нет. Все нормально, потому что...
Все с пониманием? Все понимают, что им повезло, что у них есть работа сейчас?
Да, у нас как бы и раньше так было, то, что если человек заболел, он, то есть, не уходил особо на больничный, а просто уходил на удаленку.
Угу. И вы работаете удаленно сейчас?
Да, да. Проблема только с документооборотом, а так...
Понятно, да. Спасибо.
Спасибо,
спасибо, да, приятно слышать, что есть какие-то сферы, в которых не так все страшно. Да, это правда.
Но мы сейчас, перед тем, как прервемся на новости,
да,
и у нас в студии по скайпу появится Алексей Кортнев,
да.
Я хотела просто еще раз коротко сказать про объявление.
Давай,
о том,
давай.
Что Денис Проценко ищет к себе в команду врачей и лаборантов для ПЦР, диагностики, и звоните по телефону +7 495 744 0703 или +7 968 921 40 23. Напомню еще раз телефоны +7 495 744 0703 или +7 968 921 40 23.
Давай только напомню, что Денис Проценко это главный врач той самой
больницы. Да, в коммунарке.
Ок, 10:30. У микрофона Марина Старостина. Новости на Эхе. В Красноярском крае ограничено время продажи алкоголя. Теперь его можно будет купить с 10 утра до 6 вечера. Соответствующий закон одобрило местное ЗАГС-собрание. Ограничение будет действовать на время введенного в край режима повышенной готовности. Накануне депутаты получили от полиции информацию о росте на 19% числа тяжких бытовых преступлений на фоне ограничительных мер. В МВД связали это со свободной продажей алкоголя. Ранее об ограничениях продажи спиртного заявили в Хакасии и Бурятии. АФК-система вложила около 1 000 000 000 рублей в борьбу с коронавирусом. Средства пойдут на различные мероприятия, связанные с оказанием медицинской помощи, производство защитных средств и поддержку потребителей. АФК-система – инвестиционный холдинг, который владеет активами, в частности, в сфере телекоммуникации, розничной торговли, сельского хозяйства, недвижимости и туризма. Российские футбольные клубы потеряют за время приостановки чемпионата от 3 до 4 миллиардов рублей. О том, из чего складывается эта цифра, расскажет Алексей Усин.
Прежде всего, это непроданные билеты на матчи. Для наших клубов, которые собирают 30-40 тысяч зрителей, это значительная часть бюджета. В меньшей степени они потеряют на телеправах, которые в России стоят гораздо меньших денег, чем в Европе. Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил РБК, что теряет в месяц до 500 000 000 рублей. Примерно тех же сумм не досчитывается и питерский «Зенит». При этом клубы ждут консолидированного решения УЕФА о завершении сезона. Тогда можно будет начать переговоры о пересмотре контрактов игроков, которые являются основной расходной статьей бюджетов. Тем более, что зарплата выплачивается в валюте. Некоторые решили не ждать отмашки сверху. Накануне игроки «Спартака» отказались от 40% зарплаты на время карантина.
Пока сезон приостановлен до 10 апреля. Курс доллара при открытии торгов в Москве опустился почти на 2%, а евро более чем на 2%. За американскую валюту давали 75 рублей 36 копеек, а за евро 84 рубля 50 копеек. А российская валюта укрепляется на фоне роста цен на нефть. На бирже в Лондоне за баррель марки Brent утром давали почти $28. Сейчас цена немного снизилась. Срочное сообщение приходит от оперативного штаба. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 771 и перевалил за 3500 человек. При этом сообщается, что около 600 новых случаев отмечено в Москве. Апрель в России будет в среднем чуть теплее нормы, считает в Росгидромете. В столичном регионе будет около 10 градусов, при этом возможны минусовые значения ночью в отдельные дни до минус 9 градусов. Но сейчас в Москве плюс 3, и сегодня в течение дня обещает до 7 тепла. Местами возможен небольшой дождь. Марина Старцева, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Расстаться мне с тобой непросто. После свидания с тобой полна я сил на подвиги дневные. За это преданно тебе. Эстетика.
Мебель премиум класса для тех, чьи вкусы и потребности на высоте. ООО «Мебельторг», Московская область, Шатура, улица Советская, дом 46/1, Аграин 109-774-674-31-37.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот четверг в программе «Утренний разворот» с Ириной Баблоян и Максимом Корниковым после 10:40 «Удаленное пение» с музыкантом и актером Алексеем Кортневым. «Удаленное пение» в «Утреннем развороте» в четверг после 10:40.
Все это слышно по радио, радио, радио.
В этот четверг после 16 часов слушайте интервью с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. Ведущие эфира Алексей Венедиктов и Максим Курников. Большое интервью на Эхе в четверг после 16 часов. В этот четверг после 22 часов в программе «Дилетанты». Малые нюрнбергские процессы. В студии Сергей Бунтман и историк Алексей Кузнецов. «Дилетанты» в четверг после 10 вечера.
Когда-то телефон позволял только звонить и отправлять факсы. Затем мы вышли с телефоном на улицу и начали обмениваться короткими сообщениями. Совсем недавно смартфон стал нашим другом и главным спутником жизни. А теперь трубка в руке – это еще ваши любимые ведущие, программы и блогеры. Мобильное приложение «Эхо Москвы». Послушать и почитать. Доступно в App Store и Google Play. 12+.
Плюс.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Мы с тобой не объявили результаты голосования.
Конечно,
мы
давай.
Спрашивали про тревожность у вас. И уже вот тут 20 минут у нас голосование идет. 50%.
О, опять 50 на 50.
50 на 50. 50 чувствуют тревогу, да. И вот это вот нагнетающая новостная, еще все время новостной поток. А 50% чувствуют себя спокойно.
Примерно пополам слушатели «Эхо Москвы» разделились. Но я еще раз напомню совет, если вы вдруг чувствуете, что эти новости вызывают у вас тревогу, а совсем от них не отказывайтесь, конечно. Просто вам нужно знать, в конце концов, что происходит в стране, и вам нужно знать, какие меры предпринимаются, как ваши права теперь будут ограничиваться. Вам можно выходить, нельзя выходить. За этим обязательно следите, что будут рекомендовать вам делать. Но при этом, если вдруг чувствуете, что из-за этого становитесь тревожными, просто ограничьте количество прочтений. Да, как раз меньше заглядывайте в свой телефон или компьютер, или в телевизор, и так далее. Итак, давай просто вот что еще скажем. Здесь очень интересные сообщения пришли. Во-первых, пишут люди, которые работают в поликлиниках, например, Ольга работает в частном медицинском центре, и они принимают по ОМС по направлениям бабушек из поликлиник. Увеличился поток. Бабушки радуются, что в очереди мало народу, и начали больше ходить в поликлиники. Пожалуйста, если вы относитесь к категории 65+, пожалуйста, не делайте этого. Вы
если
рискуете.
Вам срочно понадобится врач, пожалуйста, вызовите его домой. Угу. Очень вас просим.
Ну и еще что здесь... У моего супруга, Наталья из Калининграда, пишет, бизнес связан с туристическими услугами, мы закрылись. У меня магазин одежды, тоже закрыли его. 3 неделями ранее потратили кубышку на выплату кредита и на крупную закупку товара. На иждивении еще 6-летний ребенок. Мы не понимаем пока, как мы будем и кто нам поможет таким, как мы.
Ну, давай мы еще одно голосование с тобой проведем.
Давай, тем более, что вот некоторые регионы начали ограничивать продажу
что
алкоголя.
Там регионы, про Грузию можно сказать. Это же, ну, ты можешь себе представить Грузию, в которой нельзя купить алкоголь?
Ну, я могу себе представить Грузию, в которой нельзя купить алкоголь, просто потому что, наверное, я не жил там, как ты. То есть я могу любую страну представить себе. Как человек, который жил в Чечне около месяца, где запрещена была продажа алкоголя, в общем, как ты привыкаешь к этому, ничего страшного. В конце концов, съездить можно в Ингушетию и закупиться, если уж прижмет.
Какой ты хитрый!
Но дело в чем? Дело в том, что многие регионы действительно стали ограничивать во многом. Кстати, я связывался со своими грузинскими знакомыми, и они рассказали, что да, действительно, эта мера, причем эта мера очень широко пропагандируется, потому что алкоголь очень сильно снижает иммунитет. Дорогие друзья, вы карантин проводите с алкоголем или без? Давайте так. По-честному. Да, карантин все-таки с алкоголем, иначе совсем грустно. 101-20-11. Я готов, я теперь, ну, или уже бросили, или готовы бросить совершенно пить на карантине, потому что это снижает иммунитет сейчас. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Как вы проводите карантин?
С алкоголем, а без?
Самоизоляцию свою, да. Если с алкоголем, 101-20-11. Если вы воздерживаетесь от принятия алкогольных напитков в это время, 101-20-22. Напомню, что алкоголь вредит вашему здоровью.
Очень коротко голосуем и потом переходим дальше. Но я сразу скажу, что я, наверное, сократил, но и полностью не отказался. Где-то, наверное, пару раз в неделю я употреблял.
Ну, для меня это вообще не проблема. Я могу, я не знаю, годами не...
Не, я не то, что там проблема или не проблема, просто говорю о том, что вот...
А еще вчера информация была, помнишь ты, что заводы, не заводы, а табачные, да,
табачные
заводы под Санкт-Петербургом, они остановились не, на время, естественно.
Ну, меня, вот, признаюсь честно, тоже... простите меня, курильщики, я тут эгоистично скажу, что меня совершенно не беспокоит эта история, потому что я, конечно, ни разу не пробовал курить, поэтому история с сигаретами меня не трогает совершенно. Давай.
49,5 на 50,5. 49 проводят в компании алкогольных напитков свою самоизоляцию. Соответственно, 50,5%.
Слушайте, ну действительно, говорят, алкоголь не способствует. Не способствует, да. Если только вы, я не знаю, получите рот немножко крепким алкоголем для того, чтобы обеззаразить полость рта. Ну так, чуть-чуть. Не более того. Так рекомендуют врачи. Ну что, давай тогда мы будем будем связываться с... нет у нас пока,
давай,
да?
Давай пока, может быть, вот.
Хорошо, давай тогда поговорим немножко о том, как складывается информационная ситуация вокруг всех принимаемых мер и почему она складывается таким образом. Я не знаю, заметила ты или нет, но есть такая организация, которая очень близко к Фонду борьбы с коррупцией, Альянс врачей, по-моему, она называется, они периодически выкладывают какую-то информацию о том, как ужасно готова, значит, там система здравоохранения к этому самому карантину, uh-huh. да, и вообще ко всем вызовам, которые сейчас к системе здравоохранения прилетают. Я, ты знаешь, могу тебе сказать, что я всегда относился к этому с легким не то чтобы недоверием, но всегда старался делить на два, выделять так, ага, вот это, наверное, действительно так, это не так, потому что, как ни крути, но понятно, что это политическая деятельность в том числе, иногда там сгущаются краски, это нормально, я тут даже никого за это там сильно осуждать не буду. Но у меня тут недавно возник опыт, и я решил проверить, насколько этот опыт уникальный или не уникальный. И удивился, насколько это, скорее наоборот, порядок, то есть такой, да, действительно история складывается таким образом, что оказывается все так. Смотри, что произошло. Когда только-только начиналась история с коронавирусом и с карантинами, так уж получилось, исполнился ровно год, как я получил новый медицинский полис. Uh-huh. То есть я медицинский полис получил в Москве, здесь, uh-huh. да? И вот год прошел, и мне позвонили из моей страховой, говорят, а вы так и не встали ни в какую поликлинику на учет, вы чего? Ну, то есть вы должны встать и там проходить какие-то эти, я думаю...
Диспансеризации.
Ну хорошо, да. Как бы раз надо, так надо. Я, в принципе, не собирался, я вообще к этому, честно скажу, отношусь очень халатно, и пофигистически, уж простите, не делайте, как я, но я действительно не хожу к врачам, стараюсь этого не делать никогда, ну, вот такое у меня предубеждение. В итоге, я, соответственно, надо так надо. Я иду в ближайшую поликлинику возле своего дома, захожу туда, они говорят, а не у нас надо регистрироваться, надо регистрироваться в другом месте. И дают мне адрес. Я иду, то есть, материнская организация, у нее дочерние такие маленькие поликлиники. Окей, я иду, это все по месту моего жительства, там, где я временно прописан, там все дела. Да? Я, соответственно, иду в эту поликлинику, сдаю все документы. Они говорят, естественно, я спросил, какие документы нужны. Мне сказали список документов, я принес все эти документы. Они говорят, да, хорошо, да, ну я вам сразу скажу, сказал мне сотрудница, вам откажут. Я говорю, в смысле? А почему откажут? Говорит, ну, не прописано же здесь. Я говорю, у меня есть временная прописка, временная регистрация.
Что же мне, да, к врачу?
Она говорит, а что же вы ее не принесли с собой? Я говорю, я узнавал, и ничего не надо было. Ладно. Ну, я вам сразу говорю, вам откажут. Я говорю, очень странно. Ну, как бы, почему? У вас же есть это самое МОСРУ, я не знаю.
База данных, конечно.
База данных. Все у вас есть для этого. У вас просто есть все, чтобы это установить. Вы же для чего-то эту информацию у нас собираете, да? Я не знаю, там QR-коды тогда еще их не было, но я теперь уже понимаю. Хотите вводить? Вы хотите 2 миллиона, чтобы мы данных о себе оставили, каждый о себе? Так пользуйтесь же ими. Дорогие мои, московские власти, управление здравоохранения, кто угодно, пользуйтесь ими. Проходит 5 дней, и мне приходит смс-сообщение. Вам отказано. До свидания. Ищите другую поликлинику. Я думаю, ё-моё. Знаешь, в этот момент вдруг мне стало очень обидно. Я тебе объясню, почему. Я работаю на Эхе Москвы с 2008 года. Зарегистрировано предприятие, как ты понимаешь, в Москве. И налоги с 2008 года я плачу именно в московский бюджет. С 2008 года я содержу этот прекрасный город. Я и такие, как я. Да? С 2008 года я плачу эти самые налоги. С 2008 года я ни разу не воспользовался никакими медицинскими услугами. И потом мне мэр Москвы будет рассказывать, что Москва кормит всю страну, что мы такие успешные, у нас так много тратится на медицинское оборудование, и мы всем предоставляем помощь, потому что мы умеем зарабатывать. Нет, дорогие московские власти, и Сергей Собянин, лично вы жулики в этой ситуации. Вы жулики. Вы с меня дерете деньги столько лет. И даже в тот момент, когда меня выжигают, по большому счету, ваша же организация говорит, ну вы там встаньте куда-нибудь на учет, что же вы там болтаетесь, как не пойми, что в проруби, да? Я иду, соответственно, пытаюсь зарегистрироваться, и вы же меня отфутболиваете. Вот кто здесь жулик, скажи мне? Ну, серьезно.
Они объясняют какое-то официальное там письмо.
У нас нет места, они говорят. А неофициально они говорят, а мы всем отказываем, у кого прописки здесь нет, у кого здесь нет регистрации. Ну, пошли вы нафиг, ментал. Я начал узнавать. Начал узнавать у знакомых, которые приехали из разных регионов России, как у них здесь с этим дело обстоит. И что же я узнаю? Оказывается, огромное количество людей сталкивается именно с таким. Более того, у кого-то есть временная регистрация, у кого-то нет временной регистрации. И в итоге, понимаешь, эти люди все работают в Москве, они платят работу в Москве. И нам московское правительство рассказывает, как много, да, оно умеет зарабатывать, оно умеет, получается, обворовывать меня. Меня, вы, по крайней мере, скорее обворовываете, а не зарабатываете. Вот и все.
Ты удивился сейчас, будто бы.
Я удивился. Нет, на полном серьезе, я удивился. Я тебе скажу больше. Понимаешь, какая получилась история? Все это происходило на границе февраля и марта. Ну, то есть, когда только началась эта история с коронавирусом, как я тебе и говорил. Все это происходит на границе февраля и марта. И я понимаю, ну окей, я тогда должен, прежде чем я буду эту историю каким-то, ну, писать жалобу, например, какую-нибудь, или что-нибудь в этом духе, хотя я, честно говоря, мне никогда не хватает запала на то, чтобы это сделать, но тем не менее, думаю, надо написать. А у меня в этот момент заканчивается временная регистрация, а хозяйка квартиры в Италии, а тут везде карантин и все такое, я даже, понимаешь, не могу это подтвердить. Где у них там эти базы? Как они работают? Я сделал для себя вот все вот это, да, два вывода. Первый, это по поводу того, что они жулики, конечно. Ну, просто жулики. Это первое. И после этого, когда мне будет Навальный рассказывать, что они жулики, кому я поверю? Московским властям, которые будут рассказывать, да нет, вы знаете, у нас так организована система, там, и так далее. Или Навальному, который просто скажет, что они жулики. Конечно, я поверю в этой ситуации Навальному, уж извините. Это первое. Второе, какой вывод я для себя сделал? У меня был эфир с эстонским гражданином, который рассказывал про электронную демократию. Uh-huh. Да? Он рассказывал про электронную демократию, как у них это устроено, и как граждане мотивированы, чтобы вводить все вот эти вот QR-коды и прочее, прочее, прочее. Почему они это делают? Потому что они точно знают, что они, не выходя из дома, через компьютер любую услугу, надо им зарегистрироваться в поликлинику, я не знаю, куда угодно, они из дома могут это сделать просто из своего смартфона и так далее. Они голосуют электронно там, и так далее, и так далее. Потому что там идет улица с двухсторонним движением. Потому что ты даешь государству данные, ты разрешаешь ему где-то за тобой там следить, да, а оно тебе в ответ предоставляет услугу. А наше родимое, любимое, дорогое государство Российская Федерация делает это. Вы сами догадайтесь, как, пока мы послушаем рекламу.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Каждый будний день обзор российской и иностранной прессы. Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и программное обеспечение. Главное из интернета в программе «Блок-аут». И каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш» адвокат Илья Новиков. Персонально ваш. В четверг после 15 часов.
У нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не плавленый сырок, а особое мнение.
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой. Дискуссии, мнения, споры с участием гостей программы. Об актуальных темах недели и о важных датах в истории. Это пристрастный взгляд, но всегда откровенный разговор. Каждый четверг после новостей в 21 час по московскому времени на волнах радиостанции «Эхо Москвы».
В ночь четверга на пятницу после 2 часов слушайте повтор программы Николая Тамразова «Бабник». Тема эфира «Ночь, вы, я, музыка, стихи и проза». «Бабник» в ночь четверга на пятницу после 2 часов.
Тамразов «Бабник».
Внимание! Наконец-то может наступить один из самых плодотворных периодов в нашей с вами жизни. Мы сидим дома. Только сидя дома, можно, как Александр Сергеевич Пушкин, закончить Евгения Онегина, например, написать маленькие трагедии и много чего еще. Творите и не болейте.
Я могу вам сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007 год.
Продолжаем нашу программу, и, наконец-то, с нами на связи Алексей Кортнев, музыкант, актер. Где вы самоизолировались, ура, признавайтесь?
Доброе утро, дорогие доброе друзья. Утро. В доме в подмосковном, в небольшой деревеньке в 17 километрах от МКАД. Здесь очень хорошо самоизолироваться.
Как вы там переживаете условия этой самой изоляции? Мы стали избегать слова «само». Так вот, как пишете ли вы стихи, смотрите на природу,
вдохновляетесь? Да, это творчество, да.
Да, мы с моими друзьями и коллегами по несчастному случаю занялись такой очень увлекательной деятельностью. Мы каждый у себя вот дома, в изоляции находясь, записываем партии своих всяких песен, ну, как старых, так и новых, которые вот сочинили прям только что. И потом накладываем их одна на другую. Получается очень забавно. Мы уже сделали 2 таких клипа за эти дни, выложили их у себя в YouTube-канале «Несчастный случай». Очень рекомендую посмотреть. А сегодня к вечеру, наверное, соберем совсем новую песню, такую вот карантинную, и тоже ее опубликуем. Получается прямо боевик, можно сказать.
Ну, мы не будем просить пока еще сырую песню, хотя, конечно, очень хочется.
Спасибо вам за понимание, дорогой.
Мы подождем и после опубликуем, я думаю, на нашем сайте, когда появится.
Обязательно. Особенно, если она без мата будет, потому что многие публикуют, но то это такое не перепостишь, да.
Вы знаете, мы и так-то в обычной своей деятельности обходимся без мата, и решили, что эту песню тоже сделаем такую, как сказать, попытка аналитики без матюков. Так что милости просим, если вам будет интересно, перепощивайте сколько угодно.
Алексей, мы анонсировали удаленные пения.
Да.
Давайте что-нибудь, давайте.
Давайте. Я подумал, что будет правильно спеть такую общенародную песню, тем более она очень подходит по ситуации. Луч солнца золотого смыскрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ра-ра-ра, ра-ра-ра, ра-ра-ра. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. Час грусти и печали, и голос мой услышь. Ра-ра-рай, ра-ра-рай, ра-ра-рай. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, и ясное солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет.
Очень круто, Алексей Кортни. Очень круто. Спасибо большое. Алексей, еще вопрос. У нас еще есть время. Да, скажите, пожалуйста, у вас должна была и, наверное, состоялась премьера мюзикла прямо перед карантином. Как все прошло? И что будет с ним теперь?
Прошло очень здорово. Немножечко было там несколько замечаний, которые, собственно, коллектив постановщиков этого мюзикла сам себе сделал. И сразу же кинулся их устранять. И я думаю, что там вот к 10-му спектаклю, по-моему, успели сыграть всего 10 до того, как прекратили деятельность театра и все. Спектакль стал вообще очень крепким, он сократился минут на 20. Это прямо большое зрелище такое, большое. Я не сомневаюсь, что этот спектакль возобновится после карантина. Но в конце концов потребуется всего несколько репетиций, чтобы восстановить форму. Ребята репетировали полгода, уж, наверное, они помнят все эти движения и ноты, и слова. Очень рекомендую, когда все опять заработает, прийти посмотреть Prime Time, мюзикл под названием Prime Time в театре, в Московском театре мюзикла.
Вот. О чем он, кстати?
Он о нас с вами, о работниках сферы развлечений. Ну, на самом деле он о телевидении и о современной, вот, с, как сказать, о схватке традиционного телевидения и сетевого. То есть о такой конкуренции, в которой, скорее всего, победит сетевое все-таки.
Алексей, вы видели наверняка, когда, как многие звезды как раз сейчас вот таким сетевым способом дают такие удаленные концерты прямо из своих домов, да? А насколько, на ваш, да, насколько на ваш взгляд, это жанр, который может устояться? Или это не то? Это, или это совершенно не то?
Ну, это, конечно, совершенно другое. Хотя, вы знаете, вот сейчас не называю платформу, хотя почему не называть? ВКонтакте вчера вот, я час вечером пел и плясал, один, сидя дома перед камерой. Никогда в жизни у меня не было бы столько зрителей, если бы я выступал живьем. Там было 118 тысяч подключений.
О, да, как круто!
Где, на каком, на какой Маракане, в каких Лужниках я могу собрать 118 тысяч? Понятно, что это абсолютно unreal, да? Я еще подумал краем сознания, что если бы каждый из этих 118 тысяч человек скинулся хотя бы по рублю, я был бы 118 тысяч рублей. Потому что сейчас я сижу совершенно с голым карманом, как вы понимаете, без концертов, без спектаклей. Соответственно, на голодном пайке.
Алексей, чтобы нам не остаться на голодном пайке, мы послушаем рекламу 2 минуты, и после этого вернемся в студию.
По четвергам со своим особым мнением журналист Максим Шевченко в программе «Особое мнение» после 19 часов.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Город бунтует?
Это адюльтер.
Надо найти сокровище.
Отомстить за все.
Ты убьешь ее?
Украду, похищу.
Максима Максимыча заинтересовала, чья это коля.
Алиса, мегафон у меня.
Алиса, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем.
Писатель Алиса Ганиева и журналист-историк Максим Курников обсуждают бродячие сюжеты в литературе и в жизни. Куда они бредут и зачем бередят, узнаете в горячей программе «Страсти» по четвергам после 23 часов.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Опять в одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на эхе.
Правильно, а еще в одноклассниках, на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Алексей Кортнев с нами по скайпу из Подмосковья. Ура, ура!
Ура, ура! Играем?
Да, начинаем!
Вчера была среда, сегодня понедельник, а я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнения, а не тени. Зато уверенность, в конце мы все стоим по звуке овощного танго. Под крики гол, под запах моря уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно кричает кожу на лице. Говорящая собака чау-чау произнесла довольно понятно вау-вау. Ее проглядывали, никто не возмущал. Чернели коллекции на снегу, мы все стоим под звуки овощного танго. Нас привлекает этот супер-овощ манго. И со зеленым солнцем, как орангутаны, по крышам дворники бегут пара-пай, пара-ра-дарира, пара-пай-пи-пай, пара-пи-пай-ра-пай, пара-ба-ба-ба-ба-ба, пара-ба-ба-ба-ба.
спасибо огромное.
Алексей Кортнев, который доказывает нам, как и другие наши удаленные гости этого эфира, что оставаться дома можно при этом общаться еще больше, чем раньше. Спасибо большое, спасибо Алексей большое, Кортнев. Алексей. Всех призываем, пожалуйста, по возможности. Счастливо. Оставайтесь дома сейчас.
Прощаемся с вами до завтра.